Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. В эфире ваша любимая программа «60 минут о самом главном». Начинаем со срочных и очень хороших новостей с фронта. Клещеевка, ключевой пункт обороны ВСУ под Бахмутом, перешел под контроль российских войск и ЧВК «Вагнер». ВСУ теперь занимает позиции в полях вокруг города, что, естественно, осложняет снабжение всей группировки в Бахмуте. Тем не менее, украинцы оказывают ожесточеннейшее сопротивление. Взятие Клещеевки открывает возможность штурма Артемовска с юго-запада. Стоит отметить, если бы не мощнейший натиск российских штурмовиков под Солидаром и Бахмутом, ВСУ уже недели три как вели бы наступление в районе Кременной с севера на Сватово в Луганской области. Прямо сейчас бойцы российской армии закрепляются на новых позициях, параллельно уничтожая отдельные группировки врага с помощью артиллерии и фронтовой авиации. Зеленский, сжигая резервы в Артемовске, лишь продлевает агонию ВСУ. Польский президент Дуда в этой связи сегодня сказал, что в ближайшие 2-3 недели наступит решающий момент, после которого станет понятно, выживет ли Украина. Это прямая цитата. Примерно в таком же ключе высказался и премьер-министр Нидерландов. Следующие 2 месяца могут оказаться критическими. То есть после Солидара на Западе официально начался кризис веры в победу Зеленского.
Пацаны, огонь!
Артемовск, он же Бахмут. Собственно говоря, дорога на него с продвижением дальше, она будет становиться опаснее и сложнее.
Шумят, шумно. Слышно, что шумно.
Это уже Бахмут, это все уже. Вот сейчас наши бойцы там бой ведут.
На фронте на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. После взятия России Солидара украинские войска предпринимают отчаянные попытки удержать город Бахмут, расположенный в 20 километрах к югу.
Центр внимания по-прежнему остается Донбасс. Город Солидар уже фактически пал, что также подтверждает британская разведывательная служба и Министерство обороны. Теперь внимание российских войск снова все больше сосредоточено на Бахмуте. Именно там они, похоже, пытаются отрезать украинские войска от линии снабжения, окружить их и оттеснить на запад.
Разрушенный центральный город почти полностью опустел. Российские войска находятся всего в километре от города. Артиллерийские взрывы не прекращаются. Мы понимаем, что большинство самых тяжелых боев идет на севере, востоке и все больше на юго-востоке города. Но, конечно, в Бахмуте нет нигде безопасного места.
Мы находимся в месте, которое называют линией ЗРО. Это первая линия обороны, усеянная траншеями. Звуки выстрелов прерывают тишину траншей. Солдаты находятся на линии ЗРО по 3 дня, и им всегда угрожает опасность. Вот этот снаряд не разорвался. Нас внезапно предупреждают об опасности. Снаряд разрывается вдали от нас, но он всего лишь первый из целой череды залпов. Во время нашего разговора с командиром он прерывает наш разговор. В этот раз стреляют из града. Это уже куда опасней. Находясь под огнем русских, нам приходится покинуть позиции. Новый выстрел просвистел над головой.
Наступление в основном происходит в районе Солидара с севера, в сторону Бахмута, на юг, что значит, что эти 2 города находятся в абсолютном фокусе российской армии. Они пытаются продвинуться туда уже давно, а ВСУ сообщает, что там применяется своего рода стратегия человеческих волн. Судя по опубликованным данным, бои происходят на открытой местности и в черте самого города.
Теперь новость невероятная, немыслимая, в голове просто пока не укладывается. Хотя и свершившийся факт. США пообещали помочь Украине нанести удар по российскому Крыму. О таких безумных планах администрация Байдена рассказала «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на официальных лиц. Сразу два источника издания сообщают, что ВСУ могут получить бомбы малого диаметра наземного запуска. Это крылатые снаряды с ракетным двигателем, и могут запускаться они с установок МЛРС и «Хаймерс» на расстояние до 160 километров. Издание сообщает, что Вашингтон обсуждает с Киевом даже удары по Крымскому мосту. И не только. 160 километров дистанция. Посмотрите на карту. Достаточно, чтобы, например, из Херсона обстреливать все ближайшие районы Крыма. Из Харькова всю Белгородскую область. Из Сум – Курскую. Однако окончательное решение якобы еще не принято. Официально о нем могут заявить после очередной 8-й по счету встречи в формате «Рамштайн». Состоится она уже завтра. То есть завтра и объявят. Вообще масштаб вовлечения США и их сателлитов в войну против России обретает глобальный характер. Пентагон сегодня обратился с призывом к своему воинскому контингенту в Южной Корее предоставить Украине военное снаряжение. Об этом сообщает агентство Ренхаб. А это уже польский город Лодзь. Там сегодня замечен огромный эшелон танков М1 «Абрамс», идущий к восточной границе Польши, то бишь границы с Россией. Но главное, конечно, все-таки те самые ракеты, которые смогут поражать любую цель на территориях, перешедших под контроль Москвы, и бить по крупным российским городам и объектам критической инфраструктуры.
Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в Пентагоне заявило, Украине собираются передать суперновые боеприпасы GLCDB. В переводе – бомба малого диаметра наземного пуска. Каждая GLCDB – это комбинация двух существующих систем. Отстреливать боеприпасы будет можно из установок «Хаймерс» и М-270, которые уже есть у Украины. Это оружие соединило в себе лучшее и от бомб, и от ракет. Новая система наведения обеспечивает не только точность до 1 метра, но и устойчивость против средств радиоэлектронной борьбы. А это очень важно во время войны на Украине. В отличие от большинства артиллерийских снарядов и ракет, GLCDB летит не по баллистической траектории. Это означает, что она может поражать цели с разных углов и направлений.
Администрация Байдена придерживается жесткой линии с момента вторжения России на Украину, отказываясь предоставить Киеву оружие, необходимое для нападения на Крымский полуостров, который Россия использует в качестве базы для нанесения сокрушительных ударов. Теперь эта линия начинает смягчаться. Администрация Байдена пришла к выводу, что если украинские военные смогут показать России, что их контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах.
Мы никогда не отрицали тот факт, что Крым – это часть Украины. Россия вторглась в Крым в 2014 году. Если Украина готова бороться за Крым, они имеют на это полное право. Это часть их суверенной территории.
Обеспокоен ли этим Пентагон? Если брать во внимание то количество ракет, которые предоставляет США, это глубокая приверженность Соединенных Штатов. Каково мнение президента Путина, когда он смотрит на США и союзников, предоставляющих это? Не воспринимает ли он это как более прямое участие, что США ведет войну против России?
Я, конечно, не смогу проникнуть в мысли Владимира Путина. Это демонстрация силы не только со стороны США, но и наших партнеров и союзников по всему миру, которые усердно работают над тем, чтобы понять, что они могут предоставить Украине.
Ожидается, что администрация Байдена объявит об одном из крупнейших пакетов помощи. Сейчас мы говорим о пакете помощи в 2,5 миллиарда долларов. Впервые в него войдут военные вертолеты «Страйкер».
На каждом шагу этого пути мы предоставляем нашим украинским партнерам именно то, что им нужно для защиты своей страны. Поскольку сражение переместилось на восток, поскольку оно переместилось на север, поскольку оно приобрело этот оттенок, мы предоставили системы повышенной дальности, которые украинские партнеры могут использовать для поражения российских позиций на своей территории. И мы собираемся продолжать предоставлять нашим украинским партнерам то, что им нужно для самообороны, и то, что им нужно, чтобы вернуть территорию, которая была у них отнята.
В общем, лестница эскалации на Украине работает полным ходом. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоэна призвал западные страны готовиться к затяжной войне на Украине, а канцлер Германии Шольц официально озвучил позицию Запада. Россия должна проиграть. Из уст немецкого фюрера это звучит, согласитесь, пикантно. То есть опыт Гитлера Шольца не впечатлил. На вопрос журналистов касательно поставки леопардов Шольц хитро уклонился и заявил, что все-таки опасается прямого столкновения НАТО и российской армии. И хотел бы продолжить воевать опосредованно, то есть силами украинцев. Новый министр обороны Германии так и сказал, Берлин принимает опосредованное участие в войне с Россией. Если выбросить бессмысленное в этом контексте слово «опосредованно», то можно сказать, что спустя 80 лет Берлин снова официально вступил в войну с нашей страной. Немецкая газета «Бильд» выпустила сразу две публикации о том, готова ли Германия поставлять леопарды. Сообщается, что канцлер, он же фюрер, не желает якобы брать на себя лишнюю ответственность и ориентируется в первую очередь на США. В телефонном разговоре с Байденом он поставил условие, немецкие танки отправятся на Украину только в том случае, если США поставят туда свои американские «Абрамсы». Франция тоже не отстает. Власти уже прорабатывают возможность отправки на Украину танков «Леклер». Правда, только совместно с Германией. То есть ответственность должна быть коллективной. Эффект разорвавшейся бомбы вызвало и заявление президента Латвии Левица. Он в Давосе призвал страны Запада отдать Украине прямо сейчас вообще все оружие со всех складов НАТО. Мол, давайте сначала вооружим Киев, а потом разберемся с собой. То есть против нас в самом деле, как и 80 лет назад, воюет весь так называемый цивилизованный мир. Тогда коалицию сколотил Гитлер, теперь Байден и Шольц.
Россия полностью провалилась в достижении своих империалистических целей. Международный альянс во главе со странами Большой Семерки оказывает Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Одна лишь Германия в прошлом году выделила 12 миллиардов евро, и мы продолжим поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется. Для того, чтобы война кончилась, российская агрессия должна потерпеть крах. Именно поэтому мы непрерывно поставляем на Украину большое количество вооружений, постоянно согласовывая наши шаги с союзниками. Это включает в себя системы ПВО Ирис-Т, Патриоты, артиллерию и бронемашины пехоты, отправка которых ознаменовала собой значительный поворотный момент в немецкой внешней политике, а также в нашей политике безопасности.
Конфликт на Украине имеет последствия по всему миру, помимо принципа верховенства права, помимо ценностей мира. Конечно, это все первостепенные вещи. Также, помимо экономических последствий, этот кризис заставил нас задуматься о силе наших альянсов, заставил нас задуматься над тем, как мы будем действовать в будущих кризисах. Я думаю, что многие пристально следят за тем, что происходит на Украине, и, исходя из происходящего там, формируют свою стратегию по противодействию кризисным ситуациям. Поэтому в наших интересах поддерживать Украину настолько, насколько это только возможно. Как верно отметила вице-премьер Канады, которая сказала, да, мы хотим поддерживать Украину, потому что мы видим, что им приходится переживать, и мы хотим помочь, ведь их героические действия просто невероятны. Но мы делаем это все не только в интересах Украины, но и в своих собственных.
Шесть дней назад мы проводили встречу во Львове с президентом Зеленским и Наусседой. Мы назвали этот форум «Люблинским треугольником» – Литва, Польша и Украина. Мы сказали Владимиру Зеленскому, что можем его заверить, что двери НАТО все еще открыты для Украины, что мы поддерживаем будущее членство в НАТО. Владимир сказал, ребята, спасибо, я благодарен, но, честно говоря, я не хочу слышать ту же историю еще раз. Мне нужны гарантии. Я могу понять, что сейчас вы не можете согласиться на полное наше членство в НАТО, потому что мы находимся в состоянии войны, ведь исходя из 5-й статьи Североатлантического договора, это невозможно. сказал он и добавил, но мне нужны гарантии для моей страны, мне нужны гарантии безопасности. Пожалуйста, поговорите с членами Альянса, потому что это нужно нам немедленно. И если вы дадите такие гарантии нам во время саммита в Вильнюсе, то это будет успех как для НАТО, так и для Украины. Украине нужно оружие, оружие и еще раз оружие. Оружие имеет решающее значение сейчас, потому что это очень сложная война. Это не конец войны, Россия не побеждена. Русские все еще очень сильны. На фронтах очень много русских солдат. И мы боимся, что прямо сейчас они готовятся к новому наступлению, которое, вероятно, начнется через несколько месяцев. Поэтому сейчас очень важно оказать Украине дополнительную военную поддержку. Особенно это касается современных танков, современных ракет, которые помогут защитить Украину и в первую очередь остановить российское наступление. Мы должны мобилизоваться с тем, чтобы помочь им, потому что ситуация реально сложная. И я боюсь, что следующие несколько месяцев или даже недель будут решающими. И мы узнаем ответ на вопрос, выживет ли Украина или нет.
CNBC сообщает, что по ту сторону океана на экономическом форуме в Давосе американские официальные лица в частном порядке встретились со своими союзниками и представителями бизнеса для того, чтобы привлечь дополнительную помощь для раздираемой войной страны. Меня удивляет, что мировым лидерам приходится придерживаться своей позиции, даже если она идет вразрез с их убеждениями, чтобы не показать русским, что они могут преуспеть на длинной дистанции.
Да, то же самое говорят неоконсерваторы касательно войн в Ираке и Афганистане. Вроде того, что мы не можем сказать, что мы будем делать, потому что они будут знать, что мы собираемся сделать. И это бросит тень на нашу приверженность, о которой мы заявляем. Так говорил Джон Маккейн, кого можно по праву считать идейным вдохновителем неоконсервативного крыла республиканской партии. Он как-то сказал, если придется воевать 100 лет, то мы будем воевать 100 лет. Они считали, что лучше пускай битва идет там, пускай разрушения будут в Ираке и Афганистане, нежели террористы придут к нам домой. Но может быть наше вмешательство там сказывается на росте террористической угрозы у нас дома и так далее. Как бы там ни было, я думаю, что сейчас преобладает похожее мнение.
От русофобов из Давоса не отстает и Европарламент. То ли отсутствие мозгов, то ли российского газа сегодня так сильно сказалось на европейских политиках, что теперь Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для преследования преступлений в отношении Украины. Спецтрибунал, естественно, в отношении России. По замыслу перед судом должны предстать Путин и все российское руководство. И все граждане нашей страны, которые поддерживают президента и живут в России. То есть судить, видимо, будут всех русских людей. Первым этапом европейцы планируют незамедлительно создать международную спецпрокуратуру. Ярче всех по итогам голосования высказались, разумеется, депутаты из Прибалтики. Литовец Андриус Кубилиус считает, что нельзя опаздывать с трибуналом, потому что Европа уже опоздала с леопардами. Латвиец Роберт Зиле вовсе заявил, что такой трибунал нужен самой России. То есть еще раз подтвердил мысль о том, что судить нужно каждого русского. Сегодня же, но уже в Берлин, прилетел глава Пентагона Ллойд Остин. Цель — надавить на нового главу Минобороны Германии Бориса Пастериуса, чтобы тот наконец-то разрешил передачу Украине танков «Леопард». Судя по всему, склонить Германию к выполнению требований у США получилось. Саму встречу с Писториусом Остин начал с комплиментов. Германию назвал одним из самых важных союзников США. Выразил благодарность за все, что страна сделала для победы над официальной Москвой. Ну и попытался пошутить. Вышло не очень.
Мистер Писториус, спасибо, что приняли меня сегодня. Я знаю, что я ваш первый гость с тех пор, как вы вступили в должность. Но поскольку вы пробыли в офисе всего час, это неудивительно.
Но тем не менее, спасибо, что приняли нас, и поздравляю с назначением на пост министра. Я очень надеюсь на совместную работу с вами, и я очень рад вернуться в Германию. Вы знаете, у меня осталось много приятных воспоминаний о вашей стране с момента моего первого назначения сюда в качестве молодого офицера. Германия остается одним из наших самых важных союзников. Сейчас неспокойное время для европейской и глобальной безопасности. Но на протяжении всего кризиса, вызванного неспровоцированным вторжением России на Украину, Германия оставалась верным другом Соединенных Штатов и ярым защитником наших союзников и ценностей. Так что мы продолжим поддерживать украинский народ, когда он сопротивляется российской агрессии и защищает свою суверенную территорию. Я хотел бы поблагодарить правительство Германии за все, что оно сделало для укрепления самообороны Украины. Ваш вклад в обеспечение безопасности и обучение защитников Украины неоценим. Я также ценю вашу решительную поддержку нашего увеличения присутствия и логистических операций по быстрой переброске солдат и техники в Германию и через Германию для усиления наших союзников на восточном фланге. Завтра в Рамштайне мы присоединимся к нашим союзникам и партнерам на первом в этом году заседании контактной группы по обороне Украины. И мы подтвердим нашу совместную приверженность поддержке самообороны Украины в долгосрочной перспективе. Итак, на нашей сегодняшней встрече мы обсудим некоторые вопросы, которые будем решать завтра в контактной группе. И вместе с нашими друзьями мы также обсудим другие ключевые вопросы для НАТО и наших двусторонних отношений в области обороны, а также способы, которыми мы можем сделать еще больше. Итак, господин министр, еще раз спасибо за теплый прием, и я с нетерпением жду сегодняшней большой дискуссии по поводу тесного сотрудничества с вами.
В общем, складывается ощущение, что обеспокоенные с Запада по поводу того, что Путин отдаст приказ на применение ядерного оружия, не должна удерживать НАТО от поставок оружия. Сегодня с таким заявлением выступил исполнительный директор Института Буша Дэвид Крамер. То есть ощущение страха от ответного удара России ядерным оружием в НАТО ослабли. Хотя риск все-таки есть. При этом варианты нашего ответа могут быть разными. От ударов по логистическим центрам, через которые идет снабжение Украины оружием, сообщает издание New York Times. Прежде всего польский Жешув, а также ряд объектов на территории Словакии и Румынии. Ну а если и эти предупреждения будут проигнорированы, в ход может пойти тактическое ядерное оружие, например, наши ядерные торпеды судного дня «Посейдон». По официальным данным, для атомной подводной лодки специального назначения «Белгород» уже изготовили первый боекомплект ядерных суперторпед мощностью 100 мегатонн. Ранее уже были успешно проведены испытания основных узлов, включая ядерную энергетическую установку. Сейчас, наверное, можно смело сделать вывод, что это грозное оружие, способное бесшумно добраться, например, до восточного побережья США, в самые кратчайшие сроки будет размещено в торпедных аппаратах атомной подводной лодки «Белгород». При этом количество единиц боекомплекции корабля по-прежнему остается неизвестным. На таком фоне ученые из университета Никосии на Кипре создали компьютерную модель взрыва боеголовки мощностью 750 килотонн над абсолютно типичным городом. Будем считать, что этот город американский. Взрыв, делают вывод ученые, испарит людей, попавших в первоначальный огненный шар. Однако укрепленные бетоном здания якобы в основном останутся нетронутыми. Более того, ученые говорят, что спастись можно будет, попытаться в углу квартиры, подальше от оконных и дверных проемов, а также от коридоров. Но проверять эту версию почему-то не хочется.
В России сообщают, что ее новое фатальное оружие «Посейдон» это подводная ракета, вызывающая радиоактивное цунами, ни много ни мало встала на боевое дежурство. Это не последний экспонат музея апокалипсиса, который регулярно обогащается и наглядно демонстрируется Москвой.
Об этом сообщило российское прокремлевское информационное агентство ТАСС. В соответствии с источниками в российском военном ведомстве, первый боекомплект комплекса был изготовлен и будет скоро установлен на подводную лодку «Белгород». Что такое «Посейдон»? Вот он. Его также называют в Москве оружием апокалипсиса. Это единственная существующая на сегодняшний день фотография этой ракеты. «Посейдон» относится к так называемым Владимиром Путиным неостанавливаемым вооружениям. Оружие нового поколения с дальностью действия в 10 тысяч километров и с потенциальной скоростью пуска в 200 узлов, то есть 370 километров в час в воде, и все это на глубине 1 километр. «Посейдон» обходит все западные системы обороны. Но на чем больше всего акцентируют внимание русские, так это ущерб, который может нанести этот аппарат. Если верить демонстрационным роликам, показанным по российскому телевидению вчера, впрочем, довольно мрачно, в общем и целом «Посейдон» способен создать гигантское цунами с волной высотой несколько сотен метров, из-за которых может уйти под воду, например, вся Великобритания. Радиоактивное облако от взрыва также распространится на несколько сотен километров, вплоть до берегов Франции. По всей очевидности, российское государственное телевидение разыгрывает эскалацию ядерного террора, чтобы попытаться напугать общественное мнение на Западе.
Стали ли мы свидетелями голливудской постановки, или же наши разведывательные службы и службы других западных стран уверены в существовании и боевых качествах этой нашумевшей ракеты «Посейдон»? Что скажете, генерал?
Это не полностью ясно, но на самом деле это огромная торпеда. Торпеда, которая запускается очень далеко, на 10 тысяч километров, и имеет определенную скорость. Но что особенно пугает, внутри находится атомная бомба. Это такая бомба, которую русские могли бы взорвать под водой. И энергия, которую этот взрыв создал бы, вызвала бы огромную волну. И, как можно представить, это бы причинило значительный ущерб.
Падение вертолета в Киевской области, в котором погиб глава МВД Украины, закономерно на время стало главной новостью в СМИ всего мира. Вертолет «Пума» французского производства упал на детский сад. Погибли 14 человек, в том числе и ребенок. Ранены десятки. Правда, в спешке украинские журналисты почему-то забыли даже родную мову. Или наоборот, привнесли в нее капельку новизны. Посмотрите, что превратилось из вертолета. Что они сделали? Геликоптер, гвинтокрыл, еще вертолет, вертолит. Наверное, это тоже все происки коварной России. Ну и, как мы и предполагали, пошла конспирология и странные выводы в отношении смерти главы высшего руководства МВД Украины. Вместо того, чтобы искать бортовые самописцы, их расшифровывать, придать публичности эти данные, попытаться установить причину, чтобы такого больше никогда не произошло, Зеленский, как всегда, он уже все решил. В Давосе заявил, что виноват во всем война и, конечно, Путин. Секрет такого скорого поиска причин, видимо, кроется в том, что на борту вертолета находился министр внутренних дел. Погиб самый крупный чиновник со времен начала войны на Украине. Вторят, как по методичке, западные СМИ. Хотя расследование российского следа пока никто не предложил официально. Но увязать то, что увязать невозможно, уже пытается немецкая коллега погибшего министра обороны. У нее авиакатастрофа тоже произошла в разгар, цитата, войны России. Значит, виновата Москва. Мол, у Монастырского теперь дети-сироты. Про детей, которые остались без родителей за почти 9 лет войны на Донбассе, немецкая фрау даже не вспомнила.
Тихий киевский пригород превратился в ад. Звуки криков можно услышать через полминуты после крушения вертолета. Возле многоквартирного дома в нескольких шагах от детского сада. На борту было руководство МВД Украины.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский погиб в результате крушения вертолета под Киевом. Крушение произошло в городе Бровары, к востоку от столицы. Вертолет упал в жилом массиве возле детского сада.
Начато расследование того, было ли это трагической случайностью или преднамеренным актом саботажа. В любом случае, президент Украины сказал, что виновата война России.
Не бывает несчастных случаев на войне. Все это – результат войны. Абсолютно все эти вещи, все, что происходит.
Ты просто так капец.
Погибший в аварии Денис Монастырский, самый высокопоставленный чиновник Украины, погибший с начала русского вторжения 11 месяцев назад. Его заместитель и госсекретарь также погибли.
Авиакатастрофа станет личным ударом для Владимира Зеленского. Ужасающая потеря, в особенности во время войны.
Он был личным другом президента и был хорошо известен нескольким западным лидерам. Они присылали свои соболезнования. Несмотря на эту неудачу, военные действия Украины вряд ли ослабнут.
Будут ли США держать в курсе расследования того, было ли это несчастным случаем, как это выглядит, или это была какая-то российская атака?
Я ожидаю, что нас будут держать в курсе по простой причине. В течение дня мы находились на постоянной связи с нашими украинскими партнерами. Наше посольство в Киеве было на связи с ними практически каждый час, чтобы получить обновленную информацию об этой ситуации. Наше посольство в Киеве, в свою очередь, передает обновленную информацию в Госдепартамент здесь, в Вашингтоне. Короткий ответ сейчас таков. Мы не знаем, что послужило причиной падения этого вертолета.
Возникает вопрос, как это произошло, потому что этот вертолет был довольно навороченным. Это Puma. Airbus только что обновили на нем авионику. Украинские власти заявляют, что расследуют все возможные версии того, как это произошло.
Федеральное правительство Германии уже заявило о своей поддержке. Министр внутренних дел сказала, что сделает все, что в ее силах, чтобы помочь в расследовании.
Меня очень огорчила смерть министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. И это ужасные новости, которые приходят к нам из Украины. Мне очень грустно, что министр внутренних дел, его заместитель и многие другие люди погибли. В том числе дети, к сожалению. А дети моего коллеги Дениса Монастырского потеряли отца. И эта ужасная новость пришла в разгар жестокой агрессивной войны России на Украине. Это лишний раз показывает бесконечные страдания мирного населения, что меня очень шокирует.
Про Донбасс ни слова. Там тоже дети. И тоже остались без родителей. Но и все страны Евросоюза, за исключением, возможно, Венгрии, избавятся от энергоресурсов из России до конца года с гордостью. Сегодня отчитался глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. О трубопроводных нефти и газе и о том, чего это вообще-то стоило европейской экономике, он почему-то ничего не сказал. В Евросоюзе все реальнее. Ощущается рецессия. Даже немецкая экономика, флагман ЕС, выросла в прошлом году менее чем на 2%, а экономика Великобритании показала снижение уже в третьем квартале 2022 года. И это на фоне рекордной, теперь уже двузначной, что нонсенс для Евросоюза, инфляции. В общем, в Европе кризис, а производство из-за последствий антироссийских санкций бегут в США. Но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен все в том же Давосе продается мечтам о разрушении экономики именно России. С помощью санкций Урсула хочет погрузить нашу страну в рецессии, как она выразилась, на десятилетия. Правда, пока получается наоборот, и простым европейцам это все сильнее надоедает. В Париже сегодня запланированы массовые акции протеста против пенсионной реформы, затеянной лично Макроном. На улицу выйдут практически все, от водителей до дипломатов, от полицейских до учителей. 74% французов инициативу своего президента осуждают. И если крупнейшие профсоюзы Франции пойдут на тотальную забастовку, в стране буквально все остановится. Это официальное заявление организатора митинга. Министр транспорта Бон анонсировал во Франции адский четверг, но Макрона и других западных лидеров, понятно, сейчас интересует немного другое. Они накачивают Зеленского оружием. Если США хотя бы наживаются на войне, на проблемах своих европейских сателлитов, то последние добровольно закапывают своими руками свою экономику. Во Франции, для понимания, из-за выросших в разы цен на энергию предприятия работают ночью и всего по 20 часов в неделю.
Вот уже прошло несколько часов, как наступила ночь, однако на этом заводе Тошиба сотрудники начинают свою рабочую смену. С 1 января этот инженер, как и все его коллеги, работают по новому расписанию, в ночную смену и всего 20 часов в неделю. Ночные смены ввели для того, чтобы экономить на электроэнергии. Директор завода должен производить расчеты. С ростом цен на электроэнергию счета за электричество могут взлететь вверх. С 800 тысяч евро в 2022 году до более чем 4 миллионов в 2023. Директору пришлось изменить принцип работы завода, а также поднять цены. А это то, что зачастую тяжело объяснить его японским начальникам.
Конечно же, Франция получала выгоду от использования ядерной электроэнергии по достаточно конкурентоспособным ценам. И это то, что было бы в нормальной ситуации. А сейчас приходится объяснять определенные европейские механизмы, в частности, взаимосвязь между ценами на газ и на электричество. И это достаточно сложно им объяснить. К этому еще добавляется и то, что во Франции приостановили работу атомной энергетики.
Сегодня завод в основном работает ночью и по выходным. Датчики помогают определить необходимое количество электроэнергии. Данные потом анализируются, что позволяет сэкономить. Этот завод Toshiba экспортирует 40% своей продукции в Китай. Этот растущий рынок является жизненно необходимым для завода.
Раньше мы покупали электроэнергию по справедливым и доступным ценам. По нынешним же контрактам приходится платить по 450 евро за мегаватт-час. Это астрономическая цена, и это не может не сказаться на нашем заводе. Некоторые заводы вообще прекращают производство, некоторые увольняют часть сотрудников, а некоторые, возможно, подумывают о том, чтобы перенести свое производство.
Пока некоторые предприятия консервируют свое производство, другие, стартапы, например, ищут иные места. На этом заводе в Бланкфоре, департамент Жеронда, производятся солнечные панели. Ежедневно этот завод собирает до 400 ламп. Эти лампы можно найти на рынках Франции, Африки, а также в Соединенных Штатах. И именно эта страна и интересует директора фирмы Иниаза Дипре. У компании уже есть завод в Техасе. Там они наладили цепочку производства, работающую полностью на локальном рынок.
Конечно же, наша американская продукция производится прямо там и в соответствии с местными нормативами, которые отличаются от наших.
Вы себя считаете американским производителем?
Конечно, американским.
Зеленый законопроект, сделанный в Америке, предложенный американцами и поддержанный Байденом, создает хорошие условия для развития в Америке.
Там большое количество госзаказов, а также общественных норм, которые позволяют получать преференции предприятиям, производящим в Соединенных Штатах. Эти нормы очень открытые и понятные. И это одна из значимых вещей, которых мы не видим в сегодняшней Франции.
В ближайшем будущем этот стартап собирается открыть еще один завод, полную копию этого завода в Бланкфоре, но уже по другую сторону Атлантики.
Теперь новости спорта, который на Западе уже давно часть политики. На турнире «Большого шлема» Australian Open зрители с флагом Украины оскорбляли российского теннисиста Андрея Рублева во время матча против финна Эмиля Руусуворри. Наш спортсмен даже заявил об оскорблениях судье. Но хамство украинцев не помешало Рублеву одержать победу, выйти в третий круг Australian Open. К слову, российские и белорусские флаги, в отличие от жовто-блакитного прапора, на турнире демонстрировать запрещено. Но в США, в центре раздутого толерантно-инклюзивной общественностью скандала, оказался российский хоккеист Иван Проворов. Защитник команды «Филадельфия Флайерс» стал единственным, кто отказался надеть на предматчевую раскатку радужную форму в поддержку ЛГБТ. Проворов заявил, что уважает выбор каждого, но сам выбирает оставаться верным себе и своей религии. Партнер НХЛ по инклюзивности, организация «Ты можешь играть», обвинила россиянина в том, что он негативно повлиял на вечер гордости. Но вся толерантная общественность записала Проворова в гомофобы. Впрочем, истерика ЛГБТ-сообщества не помешала команде россиянина уверенно победить Анахайм со счетом 5-2. Многие поступок Проворова поддержали. Главный тренер Филадельфии Джон Тортарелло после игры заявил, что уважает решение хоккеиста, который остался верен себе и своей религии. Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал Проворова, который отказался безропотно продвигать ЛГБТ-повестку, героем.
Man. У НХЛ, пожалуй, самые консервативные фанаты. С недавних пор, однако, стараниями комиссара лиги, левака Гэри Бэтмена, НХЛ начала навязывать своим фанатам и игрокам левую прогрессивную повестку. НХЛ даже хотела провести конференцию по карьерным вопросам во Флориде, на которую пустили бы только представителей различных меньшинств. То есть белые мужчины играют в хоккей, и это плохо. В общем, откровенный расизм и безумие. И слава богу, что губернатор не позволил провести эту конференцию. Вчера же НХЛ решила провести так называемый вечер гордости в Филадельфии. Игрокам сказали, нет, не сказали, а приказали надеть радужные футболки, чтобы тем самым они продемонстрировали свою приверженность гендерному культу. И только один игрок отказался. Россиянин Иван Проворов, защитник команды Philadelphia Flyers. Из-за отказа же журналисты буквально сорвались с цепи. Ты должен был надеть футболку. Почему ты не надел футболку? Все надели эти футболки. Послушайте, что ответил им Иван.
Я всех уважаю. Уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Сказать мне больше нечего.
И какую же религию вы исповедуете?
Русское православие.
Герой.
Мельчают американцы, если даже единственный герой на всю Америку, а русский хоккеист. Молодец. Но есть ощущение, что парня в итоге дожмут. Грандиозно пытаются раздуть из такой, ну, казалось бы, мелочи скандал прямо сейчас. Мы на фронт перенесемся, оттуда много новостей сегодня важных приходит. Топтел Лаудинов на прямой связи, герой Российской Федерации, генерал, советник главы Чечни Рамзана Кадырова. Абти Аронович, понятно, что Клещеевка совсем крошечный населенный пункт, но мы, честно говоря, глядя на карту, бесконечно рады, понимая, что по чуть-чуть, но Артемовск в итоге фактически окружен. Ну и на фоне вот этих бесконечных заявлений, мол, сейчас перелом в войне, это и Столтенберг сказал, и это чучело Зеленский, и Дуда повторил, многое указывает на то, что мы действительно приходим к успеху. Вам слово.
Ольга, добрый вечер. Ну, на самом деле, вы очень правильно заметили, если даже мы видим ранее, когда я говорил о том, что нам приходится брать каждый участок действительно с огромным трудом, для чего? Для того, чтобы мы не понесли несоотносимые потери для того, чтобы занять этот участок, то сейчас надо отметить, что наши подразделения, силы и средства, в первую очередь это работа ЧВК «Вагнер» и подразделения Минобороны, которые работают на этом участке, действительно ежедневно приносят очень серьезные результаты. Хоть мы на карте видим, что Клещеевка, она по сути является очень маленьким клочком земли, но факт заключается в том, что в стратегическом плане даже этот клочок земли является очень важным. И действительно, ежедневное продвижение этих наших сил и средств приводит уже ситуацию к такому обороту, что мы, наверное, уже можем сказать, что, в принципе, Артемовск уже, наверное, подходит к оперативному блокированию. И со всех сторон, по сути своей, уже противник зажат. Там, получается, остается еще одна артерия, которая не находится под полным контролем, но она тоже является артерией, которая уже под оперативным контролем. Поэтому этот участок, если наш противник говорит, что переломный момент в этой войне, действительно, они правы, только они должны это все трактовать именно с правильной стороны, переломный момент для нас, для российской стороны, потому что противник уже потихоньку, как говорится, начинает отодвигаться именно с донецкого направления этого фронта. И, естественно, это для нас является очень большим результатом. Если мы можем сказать, что до сих пор Луганская область, она полностью была освобождена, и уже тут шли бои за участок Донецкого фронта, то там, по сути своей, были действительно такие, которые до сих пор оставались под контролем противника. И сейчас это тоже уже исправляется потихоньку, фронт отодвигается от донецкого направления.
Абти Аронович, вы чувствуете, что враг бросает на бахмутское направление, на артемовское направление все новые и новые силы, новые и новые резервы? Абтил Лудинов пропала у нас связь, очевидно и понятно, зона боевых действий не всегда устойчивая. Мы сейчас пробуем перезвонить генералу. Новость пока зачитаю. Она, конечно, шокирует и радует, с другой стороны. Глава Минфина США, та самая Йеллен, да, которая была в Давосе накануне, только что заявила, что ее ведомство начинает задействовать чрезвычайные меры для избежания дефолта. Ничего себе. Абтия Аронович, слышите ли вы нас? Чувствуете ли вы, что враг перебрасывает все новые резервы и сжигает их на Бахмутском направлении и ослабляет тем самым фронт в других местах?
Ну, я об этом вчера на этой же программе говорил, что по сути своей большая часть подразделений, которые уже находились, наверное, на самом нижнем нуле своего личного состава из-за того, что очень много потерь у этих подразделений, они выведены с участка линии соприкосновения для того, чтобы из них создать вот эти вот так громко озвученные три, получается, корпуса. И, по сути своей, из-за этого им приходится удерживать фронт за счет тех резервов мобилизованных, которые закидывают сейчас на наш участок. И я вам скажу, что мы ощущаем, конечно, что сюда переброшены достаточно такие серьезные силы и средства. Ну, к великой радости нас и наших подразделений, мы можем сказать, что они перемалываются в таком темпе очень быстром, что, по сути своей, наверное, их максимум хватит еще 10 дней. При лучшем раскладе для украинской стороны, до 2 недель, может быть, они дотянут. Потому что ежедневные потери этих подразделений, перебрасываемых на наш участок фронта, действительно очень велики.
Так. Про тайминг объясните, пожалуйста, откуда рассуждение, что перелом в войне должен случиться через недели или максимум месяцы, и что вопрос встанет о существовании Украины. Что это значит? Как к этому относиться, особенно имея в виду танки? Мы пытаемся здесь оставаться на позициях реализма, понимаем, что любые танки горят, но их что-то так много, что, если честно, тревожно.
Ольга, для человека, который находится на гражданке, который, по сути, никогда не соприкасался вот с боевыми действиями, с их интенсивностью, который не знает в количественном составе, какое количество людей, как говорится, сжигает вот эти танки и в каком количестве они горят на этой передовой, то для нас вот это количество танков и БТРов, которые собираются сюда перебросить, не является такой великой уж цифрой. Причем я об этом говорил и ранее, что по сути это все техника вчерашнего дня. Она горит точно так же, как и та техника, которую мы уже сожгли. Не имеет значения. Да, единственное, что надо отметить, что как бы они ни хотели, как бы они ни пытались, они не могут вот такое количество техники за раз собрать и закинуть эту технику вот в ближайшее время. Потому что даже для того, чтобы произвести слаживание тех сил и средств, из которых формируются вот эти три корпуса, даже для этого им нужно огромное время. Но опять же, идет разговор о том, что энное количество этих бойцов вывозятся за границу, там их якобы готовят в Англии, там еще где-то там. И сразу через этот месяц-два, что они сюда придут терминаторами, которые будут летать и стрелять. Факт заключается в том, что вот это количество, оно слишком мало для того, чтобы оно могло произвести перелом на фронте. Тем более фронт, он имеет протяженность под 1000 километров в общей сложности на сегодняшний день. И оказать влияние этим количеством подготовленных бойцов, якобы подготовленных, которых подготовили за 1 месяц, и этой техникой, старой рухлядью, которую сюда забросят, вряд ли противник сможет. Потому что мы тоже уже фиксируем, что на фронте у нас появляется новая российская техника, которая уже полностью оснащена всеми современными приборами. Если мы можем сказать, что до сих пор у нас в таком количестве такой техники не было на всех участках, то сегодня мы можем сказать, что фронт тоже насыщается, наш ВПК работает в полном объеме. Я так думаю, что к тому моменту, когда они уже приготовятся и попробуют пойти в нашем направлении, наша оборонка уже выдаст достаточно так серьезное количество нашей техники, хотя, в принципе, для того, чтобы воевать с их техникой, нам танки и не нужны как таковой. Это делается очень профессионально силами, подразделениями российского Минобороны и приданных всех сил. Так что все хорошо, Ольга. Я считаю, что это громкие заявления, которые, по сути своей, призваны для того, чтобы вот эту панику, которая сейчас у них создалась в связи с тем, что они начали потихоньку терять позиции, потеряли Солидар. Сейчас стоит вопрос о потере уже Артемовска. А по сути своей потери этих двух городов, она уже по сути своей открывает просторы для того, чтобы пойти в наступление и выдворить их со всего Донецкого фронта, направления Донецкой области. По сути своей их приводит уже к тому, что они пытаются таким образом хотя бы удержать ту панику, которая у них уже поднялась. Бойцы ВСУ уже полностью отказываются идти на фронт. Это есть многоство. Их заставляют под дулами автоматов, загоняют на передок, и они, по сути своей, гибнут пачками. Надо, наверное, нам с вами тоже понимать, что это своего рода такая политическая больше подоплека для удержания населения от паники.
Герой России, командир спецназа Ахмат Абты Алаудинов с нами на прямой связи из зоны проведения специальной военной операции. Спасибо, Абти Аронович, за исчерпывающий комментарий. И, как всегда, большой привет вашим бойцам. Прошу.
Спасибо.
Знаете, мне кажется, очень важно в оценке происходящего иногда спрямлять какие-то формулы, называть вещи своими именами, потому что тогда многое становится более понятно. Войну называть войной, врага называть врагом, фашиста фашистом, настоящего мужика Проворова настоящим мужиком, а не всякими там эвфемизмами типа, а он там не так понимает толерантность или еще какую-нибудь хрень. А вот Лавров выступил на последней пресс-конференции. Слушайте, весь Запад официально, Госдепартамент высказывает претензии к нашему министру по поводу той риторики, которую он себе позволил на этой итоговой пресс-конференции.
Более того, назвали риторику оскорбительной, Кирби чуть ли не плакал.
Я просто... Да, хотите показать?
Давайте, оно того стоит. Там речь идет о том, как они лицемерно рассказывают нам, как мы врем просто... Ну, надо послушать. Внимание.
Наша первая реакция, как он смеет сравнивать что-либо с Холокостом, что-либо, не говоря уже о войне, которую они начали. Украина не представляла угрозы для России никакой. Украина ни для кого не представляла военной угрозы. И господин Путин раздул этот фальшивый нарратив об экзистенциальной угрозе его стране и начал разбрасываться нелепыми словами о неонацизме и нацизме на Украине. А затем, почти год назад, начало это ничем не спровоцированное вторжение. И с самого начала он пытался представить это как то, что матушка Россия находится под угрозой. Ложь. Он пытался представить это как противостояние США и России, НАТО и России, Запада и России. И вы слышали некоторые из этих нелепых заявлений Лаврова о том, что каким-то образом Запад, знаете ли, угрожает праву России на существование. Это почти настолько абсурдно, что на это не стоит реагировать, кроме действительно оскорбительной манеры, в которой он пытался представить это, упоминая Гитлера и Холокост.
Адмирала понесло.
Ну, адмирал тот еще дипломат.
То есть, когда они нам обещают, что нас уничтожат, это они не говорят это не об угрозе.
Да, да, да. Это вписывает.
Это Путин придумал.
Да. Вообще, Лавров большой мастер, как известно, вставлять правильные слова в дипломатические тексты. Мы помним известные его выражения, которые стали уже атрибутом современной дипломатии, про дебилов. Так вот, по-честному, что сказал Лавров? Он сказал две вещи. Цитирую. Курс Вашингтона означает, американцам дозволено все, чего и где они захотят, хоть на другом краю земли. Скажите, что он такого сказал? И где здесь вообще нарушение дипломатической этики? И второе, что он сказал. Он сказал дословно, что весь коллективный Запад ополчился на Россию, подобно тому, как Гитлер в свое время также ополчился на Советский Союз, и поставил повестку дня вопрос о уничтожении еврейского народа. А сегодня стоит вопрос об уничтожении русского народа. Чего Лавров сказал из того, что мы не знаем, и чего мы не говорим друг другу? Он просто взял и с русского на русский это перевел. И смотрите, какой крик. А теперь я сейчас попробую объяснить, почему это важно. Вот мы же постоянно говорим, что мы воюем не с Украиной. Ну, мы называем это специальная военная операция. Мы называем цели этой специальной военной операции. Пусть оно так и есть. Но мы же при этом говорим, это война со всем коллективным Западом. Нам противостоят более 50 стран. Все НАТО отправляет туда вооружение. 150 миллиардов долларов поддержка с начала, с февраля месяца, та поддержка финансовая, которую этот коллективный Запад оказал нашим противникам на поле боя. А теперь вопрос. А вот каждый метр, который мы забираем сейчас, вот мы слышали оценки, которые давал наш генерал, и вы начали с этого сюжет, значит, маленький населенный пункт, который мы взяли, до этого Солидар, Соль, это мы не у Украины забираем эту землю, эту территорию, мы отбиваем не у ВСУ, давайте называть вещи своими именами, это мы переламываем, перемалываем военную машину НАТО. Я прошу понять, это перемалывается военная машина НАТО, экономика натовских коллективных западных стран, которые нам там противостоят. Вот почему каждый метр так дорог этого движения вперед. Мы должны осознавать цену этим успехам. Это действительно огромная цена. И понятно, что когда мы сами задаем себе вопрос риторический, а вот немцы дадут танки или не дадут? Или вот вы показали сюжет с этими ракетами дальнобойными. А могут они быть применены, скажем, по Крыму или не могут?
Будут применены.
Вот если использовать честную риторику для самих себя и понимать, что происходит, давайте мы лучше сами себе на этот вопрос ответим так. Это, скорее всего, произойдет. Я помню, как в этой студии, помните, мы с вами, когда первые удары были «Хаймерсами» по Донецку, и мы там в лоб рассматривали осколок. А правда, что это «Хаймерс» прилетел? Что это его осколок? И как же так? Американцы поставили оружие, которым, значит, нацики украинские бьют по мирным кварталам Донецка. И мы схлопывали руками. Как же так?
Вот сейчас неужели... привыкли.
Да. Неужели это вообще возможно? Слушайте, вот если мы правильно называем вещи своими именами, если мы даем честную оценку того, что происходит, значит, мы должны исходить из того, что немцы прогнутся и поставят свои хаммерсы, леопарды. И не случайно ушла госпожа Ламбрехт, я потому что знаю абсолютно доподлинно из аналитики немецкой, что ее убрали именно потому, что мадам на шпагате не удержалась, потому что она не понимала, как решить эту задачу, и не знала, значит, как породить своему начальнику. И была вынуждена пойти в отставку, и сегодня, значит, эту задачу будет решать, вероятно, более решительный господин, которого поставили на эту должность. Ну, а то, что вы правы, это будет, конечно, символично, когда первый немецкий танк появится на территории Украины впервые за последние, значит, почти 80 лет. Это будет, конечно, вот первый горящий танк, его нужно будет обязательно показать. Потому что это будет потрясающий символ того, как история распоряжается.
Там за первые горящие танки уже десятки организаций и волонтеров.
Правильно.
За первые Брэдли.
Правильно.
Награды назначили.
Ну нет, Брэдли что... еще ладно. Вот Леопард это очень символично. Немецкий горящий танк там это очень важно. И опять же, если честно смотреть на все эти вещи и давать честную самооценку происходящему. Вот решение Европарламента. Ну, понятно, что оно юридически ничтожно. Что с точки зрения того, что говорят эти джентльмены, которые сидят там, значит, в Европарламенте, цена им 5 копеек в базарный день. Но это европейская элита. Это люди, которые, хотя не имеют никаких полномочий, но они представляют все европейские страны, которых туда выбирали, у которых есть какие-то свои избиратели. И теперь эти люди на голубом глазу говорят две вещи. Первое, про трибунал, да, для России, специальную прокуратуру, где они будут судить. И вот здесь они как бы аналогия, да. То есть, если судят нас, то мы во всем виноваты. Если виноваты нацисты, то они в этом виноваты. И выбор как раз в этом и состоит. Ты с нацистами или ты с теми, кто защищает интересы своей безопасности тех граждан, которых 8 лет убивали там на Украине. Ты какой выбор делаешь? Ты с Гитлером? Ты последователь, потомок гитлеровского вот этого рейха, который сегодня пришел фактически в Европу, сначала в Украину, а теперь и вся Европа, она полностью заражена этой бациллой нацистской. И второе, слушайте, это нам говорят люди, сторонники международного права, что они возьмут наши активы, которые мы, значит, добросовестно, согласно этим нормам международного права, размещали в их банках и отдадут нашему врагу на поле боя. Просто реквизируют, заберут и так далее. При этом, обращаю ваше внимание, как только мы чисто риторически, еще мы вот с Евгением ничего не тронули в этой части, в законодательстве, мы только обсуждаем какие-то вопросы, которые связаны, возможно, с какими-то там конфискациями активов западных ли каких-то недружественных нам там бизнесменов, или там граждан, которые занимают откровенно профашистскую, антироссийскую позицию за рубежом. Крик стоит вселенский, потому что говорят, слушайте, это право, вы не трогайте ради Бога, это так вообще нельзя, мы же правовое государство. Так мы правовое государство, которое сегодня должно решать главную задачу – защиту своего народа, своих интересов и своей собственной безопасности, и называть вещи своими именами. Врага врагом, его собственность, собственностью, которая вполне может быть в этих условиях по закону быть предметом рассмотрения в уголовном процессе. Поэтому, когда у нас вот таким хамским образом забирают имущество, мы должны искать адекватный ответ. И никакого другого варианта здесь быть не может, если мы понимаем, что там на поле боя у нас есть вот этот коллективный страшный враг.
Будьте тогда смелее и решительнее, российские законодатели, и перестаньте оглядываться на то, что они для нас придумали называть международным правом
свои законы
и демократическими есть? Стандартами.
Нет, а я сторонник следующего подхода.
Стандарт.
Закон есть закон,
конечно.
Но закон всегда решает главную задачу для народа, а не как иначе.
Конечно, просто мы показываем наши Посейдоны, они всем миром встали колом и рассуждают на тему того, что мы им угрожаем, а они с площадки своей главной газеты обещают нам нанести удар по российскому Крыму, и мы в ответ молчим. И никто еще почему-то в нашей стране не предложил нанести удар. Выбирайте, куда хотите, то ли Филадельфия, то ли Майами.
Я думаю, чем понятнее будет этот палец для Запада, тем меньше будет всяких глупостей.
Прочитаем. Смотрите, там грозно, и относиться надо серьезно. Думаю, уже и операция продумана, и решение принято, раз они написали.
Администрация Байдена придерживается жесткой линии с момента вторжения России на Украину, отказываясь предоставить Киеву оружие, необходимое для нападения на Крымский полуостров, который Россия использует в качестве базы для нанесения сокрушительных ударов. Теперь эта линия начинает смягчаться. После нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация Байдена наконец начинает признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по российскому святилищу, даже если такой шаг увеличит риск эскалации. Так говорят несколько официальных лиц США, которые предоставили информацию на условиях анонимности в связи с щекотливостью темы. В частном порядке военные и административные чиновники ставили под сомнение целесообразность сосредоточения Украины атак на Крым, утверждая, что у киевских военных есть цели получше в других местах на поле боя. Но администрация Байдена пришла к выводу, что если украинские военные смогут показать России, что их контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах. Кроме того, опасения, что Кремль применит в ответ тактическое ядерное оружие, рассеялись, как заявляют официальные лица и эксперты США, хотя они все равно предупредили, что риск остается.
Прошу. Знаете, ну вот, слава богу, что не приходилось мне пересекаться с господином Кирби. Слава богу, потому что, понимаете, есть вещи, за которые хочется дать по физиономии. Вот когда господин Кирби на истеричной ноте заявляет, что вы не смеете что-либо сравнивать с Холокостом, понимаете, и ни в коем случае это не говорите, но, во-первых, на эту тему не господину Кирби и не с русскими разговаривать. Знаете, на медне западные СМИ освещали, значит, высказывание Владимира Владимировича на юбилее блокадных событий. И вот, понимаете, там было очень интересно. Значит, сами высказывания Путина они озвучивали. Но мне интересно, они зрителям о блокаде что-то говорили? Об участии, какие страны непосредственно, контингенты каких стран участвовали в блокаде? А там были не только немцы, там были стремящиеся вступить в НАТО финны.
Там испанская голубая дивизия присутствовала, там присутствовали венгры, там, если поискать, там и шведские добровольцы присутствовали. Как интересно, да? Вот в этом удушении, уничтожении жителей Ленинграда участвовала значительная часть европейского контингента. Вот мне интересно европейскому обывателю. Вот расскажите ему, пожалуйста. Потом, когда вы каждый раз будете рассказывать про святое для вас понятие «Холокост», я еще раз скажу. «Холокост» — это 6 миллионов уничтоженных евреев. Чудовищные цифры. Но от 14 до 16 миллионов мирных жителей Советского Союза были уничтожены нацистами. Мирных жителей. Не только, я не говорю о потерях военнопленных, умерщвленных. От 14 до 16. Где звучит эта цифра? В каком европейской стране эта цифра звучит? Когда они через пронос говорят, можем мы оценивать, что такое нацизм? Вы сейчас пойдите, допустим, и скажите государству Израиль, что оно не может там оценивать опасность для себя, потому что, ну что вот такое? Можно себе представить, что сейчас какую-то европейскую страну, как что при вступлении Израиля в конфликт, она начнет поставлять там оружие в массовом количестве у противников? Потому что Холокост, потому что евреи имеют право себя защищать. А страна, потерявшая мирных жителей от 14 до 17 миллионов, не имеет права трактовать нацизм и делать выводы, как себя защищать. Вот эта вот логика, вывернутая европейская, она чудовищна по своему наполнению. И, к сожалению, это говорит только о том, что слишком милосердны мы были. Потому что европейцев надо было ставить на колени и заставлять каяться, каяться и платить. Не прощать им все. Не забывать и вспоминать только о Нормандии Неман. Вспоминать о правительстве Петена, о французских фашистах, о всех родственниках господина Шольца. И постоянно заставлять немцев каяться каждый божий день до бесконечности. А иначе мы получаем то, что мы получаем сегодня. И вот эта вывихнутая логика, она и порождает ощущение того, что вы можете объяснять русским, что такое нацизм, а что такое не нацизм, поставлять вооружение. Но ведь эта вывернутая логика, она же у американцев вообще зашла за какой-то вообще предел. Если посмотреть то, что вот они сейчас говорят, и вспомнить мемуары Рейгана о событиях 83-го года. Рейган в мемуарах пишет, я не мог поверить в то, что советское руководство серьезно опасается американского удара. Это он писал после 3 лет политики развязывания крестового похода, называния империи зла. Он на полном серьезе это говорил. Теперь смотрите, ситуация, когда они нам сейчас говорят, какая Украина может вам угрожать, о чем вы говорите? Это же опять отражение Карибского кризиса. То есть когда американцы поставили ракеты в Турции и обложили Советский Союз базами, это считалось нормально, никто не угрожает. Стоило Никите Сергеевичу Хрущеву только намерение выразить, поставить ракеты на Кубе, началась истерика глобальная. А что изменилось? То есть вот это рассуждение, ну так давайте, я не знаю, почему не отправить ракеты в Никарагу, Венесуэлу? Что это какой-то вызовет? А чем это отличается? У меня здесь коллеги спрашивали, а нужно ли нам вооружать всех противников Соединенных Штатов в мире сейчас? Я так подумал, слушайте, а действительно, почему нет? Ну, если это не откровенные наркоманы и не откровенные там убийцы, ну, а просто такие идейные противники Соединенных Штатов. Почему их не вооружать? Чем это будет отличаться? Чем это будет отличаться от того, что происходит? Понимаете, ну вот эта логика о том, что Россия ничего не угрожает, если поставить еще больше, 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 больше оружия, приводит к тому, о чем сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев сказал. Очень точно. Вы сталкиваете ядерную державу к ситуации, когда у нее останется только то, чего вы вдруг перестали бояться. А с какой стати вы перестали бояться? Вы должны, еще раз говорю, бояться каждый день. И не надо нам говорить о том, что мы ни в коем случае, не дай бог. Ребят, вы именно ставите то положение, когда ничего другого не остается. Либо капитуляция, либо применение того самого. Ну извините меня, ну не мы создаем эту ситуацию. Можете вы одуматься? Или действительно над вами должны висеть Посейдон? И вы должны четко видеть, что это не картинка, а вот он уже. Через 5 минут у вас начнется радиоактивное цунами. К сожалению, вот понимаете, ощущение такое, что мы каждый раз возвращаемся к одному тому. Они нас не слышат, не понимают и убеждены, что только у них существует истина, которую они добьются любым путем.
Да слышат, да понимают. Просто идут своим путем. Если говорить про Кирби, то он же представляет страну, которая сама дискриминировала евреев в 30-х годах. Ну сколько там было разговоров о том, что евреи занимают высокопоставленные посты? А негров? А другие национальности? А вспомните посла Дода, который в 30-е годы приехал в Германию, которая уже была гитлеровской Германией, где уже издевались из за волосы евреев, таскали по улице.
Еще старина что? Байден говорил о том, что нельзя пускать негров в автобусы.
Что
Байден.
Они обсуждали? Они обсуждали, сидели с генконсулом в посольстве на Тигерштрассе. Надо бы посоветовать американцам не ездить в Берлин. Опасно. Ну нет, это будет слишком решительное действие для американской политики. Мы же испортим отношения с Гитлером. Как это возможно? Рузвельт отругал посла Дода, когда тот начал критиковать Гитлера. Хотя отовсюду уже доносились вести о том, что идет геноцид. Собственный генконсул у Дода писал ему записки, и потом в Госдепартамент писал записки. Издеваются над евреями, бьют евреев, бьют всех, кто не зигует. Нет, говорил американский посол, все нормально. И его, ну это уже так, деталь, дочь в это время флиртовала с директором гестапо. Было и такое. Теперь они нас учат щи варить, уж простите.
То заявление Лаврова давайте мы послушаем, из-за которого такая истерика случилась с Кирби. Ему не понравилось, что сейчас коалиция антироссийская, как когда-то гитлеровская, решает русский вопрос, а в свое время они решали вопрос еврейский.
Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал, захватил и поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза. Сейчас тоже Соединенные Штаты сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО, да и не только входящих в НАТО, из членов Евросоюза тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей. Задачей окончательного решения русского вопроса. Гитлер хотел окончательно решить еврейский вопрос.
А они хотят русский.
И что же он такого сказал?
Наша проблема, я считаю,
главная. Где соврал? Кого оскорбил?
В том, что мы плохо слышим наших врагов. А нам надо слушать их лучше и себе, что называется, запоминать и делать прогнозы. Давайте-ка вспомним, а что писал господин Гитлер еще до своего прихода к власти? Он писал, нам не нужен реванш, смысл, да, за Первую мировую. Мы должны идти на восток в союзе с Великобританией. Mein Kampf ведь об этом, о том, что кайзер был неправ. Мы, он говорил, должны идти в союзе с Британией. А потом, кстати, если верить застольным разговорам Гитлера, который Пикер издал, он в 1945 году говорил, как жаль, что я не смог пойти на восток в союзе с британской авиацией и британским флотом. А что если, подумал я, следующие 80-100 лет шло на подтягивание Запада именно к этой идее, да? До этого мы имели дело с раздробленным Западом. Теперь Запад организовался в имперское пространство. Момент второй. Посмотрите, что писали такие в 50-е годы прошлого века, такие крупные политические, да, скажем так, аналитики, эксперты на Западе, ну, например, британский маршал ВВС Джордж Флезер. Россия побеждала, потому что она была в союзе с одними странами Запада против других. Так это или не так, другой вопрос. Они так мыслят, да? Они говорят, вы разбили Наполеона. Ну так это был не весь Запад. Великобритания была вашим союзником. Вы разбили Гитлера. Но это был не весь Запад. США и Британия были ваши союзники. А вот если мы все объединимся, тогда вы вполне победимы. Почему для меня, например, уничтожение Брэдли гораздо важнее, чем уничтожение Леопарда? А потому что уничтожение Леопарда... Сегодня они скажут, ну это наш вассал, это вы победили вассала, с главным сеньором вы не сталкивались, да? А вот если мы уничтожаем технику сеньора, ему крыть нечем. Главный наш противник сегодня не Германия и не Франция, наш главный противник североамериканские Соединенные
Штаты. Так и Хаймерсы, и гаубицы М777 точно так же горят, но они не обращают на это внимания?
Нет, теперь момент третий. Что касается, еще в далекие 60-е годы американцы разработали целую теорию. Вполне может быть война между ядерными державами на территории третьей страны. Лестница эскалации по Герману Кану. Мы опять говорили, у нас многие кричали, этого не может быть потому, что не может быть никогда. Ну вот теперь мы видим, да, что вполне себе может. У них была под это проработана целая теория. Ну и, наконец, четвертый момент. Это каждая наша уступка или уход они воспринимают только как продолжение каких-то действий, призыв. бессмысленно ждать, что они оценят какой-то наш жест доброй воли. Вы говорите, новость это удивительная, что они хотят ударить по Крыму. А по-моему, они об этом говорили еще в ноябре. Мы уж, раз русские ушли из Херсона, показали нам свою слабость, мы можем оттуда ударить теперь по Крыму, давим дальше, давим вперед, они говорят. Вы ушли из-под Киева, пошла накачка оружием Украины. Что касается столкновений, опять давайте послушаем пятый момент. Они не верят в наше применение ядерного оружия. Их любимый аргумент – даже Сталин не решился под Москвой применить химическое оружие против немцев.
Вы предлагаете им доказать обратное?
По крайней мере, я предлагаю сделать две вещи. Давайте вспомним, что перед началом спецоперации на Украине 3 января все страны ядерных держав подписали документ, где говорилось две вещи. Первое, ядерная война не может быть выиграна. Второе, ядерное оружие не должно быть применено. Теперь американцы там говорят, вы сами подписали заявление от 3 января 2022 года. Если вы сами сказали, вы не примените ядерное оружие, а ядерная война не может быть выиграна, ну а тогда о чем речь? Давайте воевать на базе только обычных вооружений. Они так ведь это разворачивают. И момент второй. Сколько у нас было сделано заявлений прошлой осенью, что мы рассматриваем ядерное оружие как исключительно оборонительное оружие?
У нас такая доктрина.
Вот, они говорят, а раз это только оборонительное, ну, прощупали несколько ударов по нашей территории, ну, как говорится, они говорят, а раз и у нас оборонительное, и у вас оборонительное, опять повоюем на базе конвенциональных вооружений. Они это так видят.
Ну, то есть, иными словами, нужно срочное заявление о том, что любой удар по любой части российской территории, включая Донецкую Республику, является угрозой суверенитету, и мы в ответ бахнем. Они,
думаю,
ну, и мы бахнем.
А мы готовы выполнить.
Какие вот тогда наши действия?
Наши
как провести
действия
в чувство?
Изменить, по крайней мере, написать в военной доктрине, что мы допускаем превентивный ядерный удар в той ситуации, какую мы считаем необходимой.
Так, а для понимания, с первых дней специальной военной операции наши ядерные силы приведены в повышенную боеготовность. Но это официально... мы сделали сразу, как бы всем дав понять, что мы настроены максимально решительно. И то, с чего мы сегодня начинали программу, может быть, как бы шутка, имея в виду, что если начнется, то, наверное, не выживет никто, но приглядеться имеет смысл. Где спасаться в случае ядерного взрыва?
Те, кто находится в непосредственной близости от ядерного взрыва, вряд ли выживут. Однако у ученых есть советы для тех, кто находится в отдаленных от эпицентра взрыва зонах. Держитесь подальше от коридоров. В исследовании Американского института физики ученые смоделировали взрыв атомной бомбы для того, чтобы определить, в каких местах лучше всего находиться в момент взрыва, а в каких хуже всего. Самое безопасное место – угол комнаты, заявил Иоаннис Кокинакис из Кипрского университета в Никосии. Даже находясь непосредственно в помещении, которое направлено ко взрыву, человек может защититься, если будет находиться в углу стены со стороны взрыва. Исследователи также посоветовали держаться подальше от окон, дверей, коридоров, где взрывная волна может покалечить и убить, даже в капитальных строениях из армированного бетона. В частности, узкие коридоры могут умножить силу взрывной волны. Ученые также изучили воздух, который в результате взрыва отражается от стены углов. Он может оказывать давление в 18 раз больше веса человека.
Мы скоро вернемся.
Итак, министр обороны Шойгу провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Хрениным, сообщили в Минобороны России, главы военных ведомств обсудили комплекс мер стратегического сдерживания, а также ход подготовки региональной группировки войск, что бы это ни значило. Глава МИД России Лавров тоже в Минске. Сегодня он встретился с Лукашенко. По итогам переговоров Лавров заявил, что у России и Белоруссии единая позиция о том, каких именно целей нужно достичь в ходе спецоперации. Западные пропагандисты в этой связи делают один единственный вывод. Россия готова к открытию нового фронта. Смотрите.
Белоруссия начала совместные с Россией военно-воздушные учения. Они продлятся 2 недели и пройдут на фоне озабоченности, что Москва может оказывать давление на Минск с тем, чтобы он вступил в войну на Украине. Министерство обороны Белоруссии заявило, что оно готовится к возможному выполнению боевых задач.
Я думаю, что открытие еще одного фронта в Белоруссии может не помочь русским, ведь именно так они и начинали войну, 3 фронтами, и оказалось, что им очень сложно ими управлять и снабжать их. Поэтому я думаю, что открытие еще одного фронта создаст множество проблем для России. Но эти учения заставляют Украину держать большое количество солдат в Киеве и рядом с ним, которые она могла бы использовать для проведения атак против русских на юге и востоке страны.
Главная цель нашего учения – это повысить оперативную совместимость авиационных подразделений как наших белорусских, так и российских коллег, которые совместно выполняют учебно-боевые задачи.
Мы говорим, что сейчас каждый день на счету, когда речь идет о том, чтобы Украина получила то, что ей необходимо. Половина зимы уже прошла. Мы входим в новую фазу этого конфликта. Почему она важна?
Прежде всего из-за погоды. Когда погода улучшится, то мы можем ожидать, что эта часть фронта станет гораздо более активной, потому что у русских будет гораздо больше солдат, вероятно, до 200-300 тысяч, и они смогут произвести ротацию и подвести новые вооружения. И украинцы также смогут отправить больше своих сил на передовую. Опять же, они надеются, что с новыми вооружениями. Поэтому, я думаю, мы увидим большое движение на фронтах. Дело в том, что нет никакого смысла вести ни политические разговоры здесь, ни переговоры о прекращении огня до того, как пройдут новые сражения и будет новая диспозиция. Где-то примерно в период с марта по июнь. И только тогда, когда мы увидим новую ситуацию на поле боя в июне, только тогда можно будет говорить о том, куда движется война и какая будет следующая фаза. Потому что, к сожалению, единственное, что мы можем предсказать в войне на Украине, это все более интенсивные сражения.
Теперь настоящая сенсация. На Украине узнали, каким образом коварные русские тайно перебрасывают солдат в Белоруссию, вводя в заблуждение спутниковые визуальные наблюдения за перевозками. Итак, военных якобы перевозят в железнодорожных цистернах. Мол, в них находится не топливо, не другие жидкости, а люди. Это не шутка, это вполне серьезная новость в оппозиционном издании «Наша Нива». Она ссылается на неких свидетелей. Но, скорее всего, авторы статьи просто пересмотрели всем прекрасно знакомую советскую комедию «Джентльмены удачи», герои которой совершили побег на цементовозе. Во всяком случае, об этом вовсю шутят в интернете, издеваясь над идиотским разоблачением горе-пропагандистов.
На Западе вовсю вооружают украинских боевиков. Глава МИД в Великобритании Клеверли обещает помимо 14 танков Challenger 2 поставить Украине еще 200 единиц другой бронетехники. Варшава может передать Украине свои танки «Леопард», не дожидаясь согласия Германии, заявил премьер-министр Польши Моравецкий. Франция рассматривает возможность отправки Киеву танков «Леклерк», пишет американская газета «Политико» со ссылкой на неназванного, но, как они говорят, высокопоставленного французского чиновника. А вот США не спешат делиться с Украиной своими «Абрамсами», сообщает тоже издание. Зато в новый пакет военной помощи Киеву от Вашингтона уже точно войдут бронемашины «Страйкер» и высокоточные боеприпасы для РСЗО «Хаймерс» с дальностью поражения до 160 километров. Крупнейший пакет военной помощи Киеву собрался передать Таллин, объявила премьерка Эстонии Кая Каллас. По ее словам, в пакет войдут гаубицы, гранатометы и боеприпасы. Ну а премьер Швеции заявил, что Стокгольм передаст Украине около 50 боевых машин пехоты и несколько гаубиц. Впрочем, армия России успешно превращает западное оружие в металлолом. Минобороны сообщили, что на Донецком направлении были уничтожены еще 3 французские арт-установки «Цезарь» и еще 1 американская гаубица М3 «Семерки». Зеленский в Давосе сказал, что на кону существование Украины и потребовал ему передать все, что есть на складах Альянса.
Війна дійсно уповільнюється. Зимой, это правда,
есть. Война зимой замедляется. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают. Природа, люди и враг тоже.
Природа, люди, ворог також. Виглядає все це...
Выглядит все это так. Ежедневно ожесточенные бои идут на востоке нашего государства. Мы стойко сопротивляемся. Мы видим, что Россия старается усилить свои позиции и готовится к реваншу. Но мы считаем, что им не удастся, потому что они воюют не только против Украины, но и против цивилизованного образа жизни.
Цивилизованного подхода до життя.
Зеленский снова умоляет взять Украину в НАТО, несмотря на то, что в Давосе обычно говорят не про войну, а про деньги. Россия, произносит по видеосвязи Зеленский, перехватила инициативу на фронте, так что поставки военной помощи – единственный шанс для официального Киева. Понять сумбурный смысл слов украинского президента не удалось даже переводчикам форума. Зачем больше оружия, если добиваешься мира? Зеленский не объяснил.
Вы хорошо знаете Россию, вы хорошо общаетесь по-русски. Ваши мысли относительно места России в мире.
А я не знаю, где это место.
Я не знаю.
Что? Место среди террористов Россия собі уже обрала. І сьогодні це вже не залежить
Росія.
Їх керівництво більше не впливає, я вважаю, на розвиток Російської Федерації, їх історії і культури. Я думаю, що все залежить...
Руководство Росії не займається розвитком культурним і економічним розвитком.
Сумбурним було і виступлення генсека НАТО Столтенберга. По його словам, Україна должна победить на полі бою, поэтому... Страны Альянса ведут консультации по поставкам танков и других видов вооружения. Но закончится конфликт именно переговорами.
Возможно, сейчас мы наблюдаем ключевой момент в войне. Я имею в виду, что эта война, скорее всего, закончится за столом переговоров. Никто не знает, как это будет происходить наверняка, но весьма вероятно, что за столом переговоров. И абсолютно точно, их исход будет полностью зависеть от силы на поле боя. Мы хотим, чтобы Украина была независимым государством и нашла мирное решение путем переговоров. Поэтому мы должны поддерживать Украину. Это путь к миру.
Канцлер Германии Шольц, от которого Брюссель требует дать добро на реэкспорт 2342 танков «Леопард», находящихся на балансе НАТО и стран Евросоюза, напомнил, что главная задача Североатлантического альянса – избежать прямого столкновения с русскими. Читай, с русской ядерной бомбой. На прямой вопрос, будет ли Берлин поставлять танки, ответить все же пришлось. Не найдя нужных слов, канцлер рассмеялся и рассказал об эффективности немецких гаубиц ПЦХ.
Украина должна получить тяжелые танки, в том числе «Леопарды». Это абсолютно необходимо, и мы хотим услышать ваше окончательное решение.
Как вы знаете, мы решили, что мы предоставляем не просто вооружение, а то, которое очень эффективно. Артиллерия, гаубицы ПЦХ-2000 и другие виды вооружения, которые мы доставили, очень эффективны в этой войне.
Как сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, Шольц готов передать Киеву «Леопард-2», только если Америка отправит на Украину боевые машины «Абрамс». Их у Пентагона около 2400 штук. Такое условие, по данным источников издания, канцлер ФРГ выдвинул в телефонном разговоре с президентом Америки.
Wall Street Journal и немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщают, что немцы не будут поставлять танки Украине, если США не сделают то же самое.
США находятся в постоянном контакте с Украиной, и мы продолжим предоставлять им то, что им нужно. У меня сейчас нет никаких заявлений о новых поставках военной помощи. Президент считает, что каждая страна должна сама принимать суверенные решения о том, как предпринять шаги по содействию безопасности и какое оборудование предоставить Украине.
США на фоне стран, которые объявили о передаче Киеву танков, выглядят слишком осторожными в предоставлении Украине военной помощи. Об этом сообщают на CNN. Мэр украинской столицы Кличко, пока Киев сидит без воды и без света, водит экскурсии по швейцарскому украинскому дому.
Добро пожаловать в украинский дом. Я очень рад видеть всех людей, которые едины в этот важный момент для нашей страны. Рад видеть большого друга Украины Бориса Джонсона.
Спасибо большое господину мэру Виталию. Спасибо большое Владимиру. Ой, это мой паспорт. Спасибо большое. Это мой паспорт свободы.
Главному фанату Украины Борису Джонсону Кличко вручил почетный знак и паспорт гражданина Киева. Отставной британский премьер, основная деятельность которого сейчас написание мемуаров, рассказал, что Путину доверять точно нельзя. А страны Запада должны передать Украине абсолютно любое оружие, сняв табу, в том числе с самолетов.
Сейчас друзья Украины должны продолжать поддерживать ее танками, самолетами, чем угодно.
Как выяснил американский телеканал CNBC, администрация Байдена перед форумом обзванивала политиков и бизнесменов, требуя продемонстрировать консолидацию и единство по вопросу поддержки Зеленского. О том, устал ли мир от Зеленского, спросили его жену.
Очень часто спрашивают об усталости от Украины, и я иногда отвечаю, что у меня уже усталость от этого вопроса. Честно говоря, вообще усталость от усталости всех людей, которые устали от Украины.
США объявят о новом пакете военной помощи уже завтра. Решение будет принято на встрече в Рамштайн. В новый пакет войдут бронемашины «Страйкер». Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает Bloomberg. По словам замминистра обороны США Колина Калля, Пентагон также ведет переговоры о передаче Киеву дальнобойных систем, которые способны поражать цели в глубоком российском тылу. По данным «Нью-Йорк Таймс», Байден разрешил наносить удары по Крыму и даже готов помочь.
После нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация Байдена наконец начинает признавать, что Киеву может понадобиться вооружение, чтобы нанести удар по Крыму, даже если такой шаг увеличит риск эскалации, сообщили на условиях анонимности источники в правительстве США. Администрация Байдена пришла к выводу, что если украинские военные смогут показать России, что их контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах.
Михаил Михайлович.
Несколько слов в развитии танковой темы. Надо прямо сказать, что основные боевые танки «Леопард-2», «М1 Абрамс» и «Леклерк» — это отнюдь не техника вчерашнего и позавчерашнего дня. Это далеко не рухлядь. Это машины, отличающиеся высокими боевыми характеристиками. И не стоит преуменьшать опасность, исходящую от них на поле боя. Некоторые задержки в поставках этого вооружения Украине, а оно, несомненно, произойдет, связаны отнюдь не с тем, что кто-то на Западе опасается эскалации, кто-то опасается разозлить русского медведя. Этот этап уже пройден. Дело в том, что на Западе больше всего опасаются дискредитации вооружения. А в чем оно может заключаться? В том, что если будут единичные поставки недостаточно обученному личному составу, без развернутой системы технического обеспечения, всех эксплуатационных возможностей, то все-таки горящие «Абрамсы» и горящие «Леопарды» произведут крайне неблагоприятное воздействие как на американскую, так и на западную общественность. И только с этим, на мой взгляд, связаны некоторые задержки в поставках. Во-первых, дело не в танках, а в их количестве, и дело в развертывании системы технического обеспечения. Как эти только вопросы будут решены, то и дело, как говорится, пойдет на десятки и сотни машин. И мне так представляется, что даже президент Франции Эммануэль Макрон опередит Шольца со своими леклерками, поскольку Франция, она всегда отличалась самостоятельностью в принятии как политических, так и военных решений. И что-то мне кажется, что Украине леклерк передадут раньше, чем это произойдет с господином Шольцем. А леклерк все-таки это один из самых современных, самых компьютеризированных и один из самых дорогих танков. В новый пакет военной помощи Украины танки М1 «Абрамс» не войдут. Это уже абсолютно точно. Но там есть для нас и другой неприятный сюрприз. Это все-таки вот бомбы малого диаметра, запускаемые с земли. Дело в том, что вот этими бомбами, а это, собственно говоря, авиационное средство поражения, РЖБУ-38, им комплектуется истребитель 5-го поколения, но когда он крепится к снаряду от «Хаймерса» М-26, он уже превращается в самостоятельное оружие. И дальность его полета 160 километров. То есть какое-то понятие тыла в Луганской республике, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в северных областях Крыма, ну, по сути дела, исчезает. И какие надо меры принимать? Надо рассредотачивать все запасы материальных средств, отодвигать выгрузочные станции, предпринимать дополнительные меры радио- и радиотехнической маскировки, чаще менять пункты управления. То есть это очень серьезно, очень серьезно. А какой вывод, собственно говоря, следует для объединенной группировки вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции? Ну, надо добиваться каких-то более значимых военных результатов, пока западная машина военных поставок все-таки не заработала в полную мощность. А военные успехи должны обязательно привести к политическим результатам.
Мы просто карту нарисовали, обратите внимание, в зоне поражения таким образом: Брянск, Курск, Белгород, Луганск, Донецк, Мариуполь, Бердянск. Что касается предыдущих версий ракет, то ВСУ обладали ракетами, способными нанести удар в тыл на 70 километров, теперь на 160 километров всю военно-техническую часть придется отодвигать. Это быстро, долго, сложно.
Или защищать.
И опять-таки, можно ли перехватывать, или велик риск, наши действия, вот ближайших дней буквально?
Это целый комплекс наших действий, форм и способов. И усиливать противовоздушную оборону, и зенитно-ракетное прикрытие особо важных объектов. Потому что, в принципе, технически сбить бомбу малого диаметра можно. Дело в другом. Дело все-таки в организационных усилиях, в группировке войск, сил, в организации боевого дежурства, в организации оповещения, в организации то, чтобы, опять-таки, своевременного открытия огня. Ну и все остальные меры, о которых мы говорили, действительно, надо рассредотачивать, надо принимать все возможные меры, чтобы не было таких случаев, как были в Макеевке. Это целый комплекс мер. Но все-таки самое главное, опять-таки, никто еще не выигрывал войн за счет обороны. Надо добиваться на полях сражения военных успехов, которые приведут к политическим результатам.
Сергей Александрович.
Я, кстати, коротко скажу про французские танки. Ну, наверное, их передадут действительно, если только они не понадобятся Макрону сейчас на площадях Парижа. Потому что, как известно, там чуть не вся Франция восстала. Даже,
да, там совсем тяжело.
Прервалось сообщение между Францией и Англией, да, поскольку всеобщая абсолютно забастовка против пенсионной реформы. И даже Макрон сбежал из Парижа в этот день, ну, потому что, ну, он просто побоялся, как говорят, что если он там, то будут демонстранты штурмовать этот президентский дворец. Понятно, что ничего такого особенного не будет, но все-таки некрасиво, если демонстранты захватят президентский
дворец.
Поэтому
он наблюдает из Барселоны.
Да, из Барселоны. Ну, Барселона тоже красивый город. Значит, поэтому там по-разному может получиться. Теперь я хотел бы немножко по Давосу, да, как я уже говорил, там тема России, она не столько мозговой штурм проводит, да, поскольку там решение Вашингтона принято, сколько такой обком, пленум обкома, значит, проводит решение, но там, конечно, все шокированы вот этим заявлением Зеленского, который заявил о том, что он не ведет переговоры с Путиным, потому что он не уверен, что Владимир Путин существует вообще в качестве вот такого реального живого человека. Но большинство, конечно, считают, что объяснение простое, что Зеленский просто наркоман и перебрал, так сказать, наркотиков.
То есть утром
есть
выпил,
глубокое более объяснение.
Весь день свободный. Да. Давайте послушаем, это максимально скандальное заявление, а также что бывает с людьми, далекими от политики, которые вынуждены играть роль президента и вот-вот переигрывают в какой-то момент. Действительно, тяжелая форма наркомании. Непонятно, как еще к этому относиться.
Сегодня я не совсем разумею, с кем говорить и про что говорить.
Сегодня я не понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на Хромакее...
Телевизийники зрозуміють на Хромакеї.
Что это он и есть? Я не совсем понимаю, что он живой.
Я не совсем понимаю, что это он есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой.
Або це він он ли принимает решение, или кто-то другой? Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации.
У меня немає такой информации.
тот самый президент той самой Украины, который хромакеем пользуется регулярно, знает всю эту терминологию не только по предыдущей работе, но и по нынешней, как мы абсолютно точно знаем. Давайте Пескова послушаем. Он вынужден был сегодня реагировать. Спросили коллеги.
Понятно, что и Россия, и Путин – это и для Украины, нынешней Украины. И для Зеленского это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает и отдаст себе отчет в том, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно все равно придется отказываться от российского, тем лучше для такой страны, как Украина. В любом случае, тем раньше режим украинский проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится, и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после вот той трагедии, которую киевский режим устроил.
Да, кстати, Песков очень хорошо ответил, мне кажется, очень точно. Продолжая вот эту тему, я лично полагаю, что абсолютное большинство людей, конечно, считает, что, безусловно, все-таки Зеленский наркоман. Это реально. Другое дело, что это напрямую не влияет на принятие решений.
Потому что решение принимает не он.
Конечно, да. Вот, кстати, вот, между прочим, там у него есть своя компетенция. Например, сейчас вот разбившийся глава МВД, это был единственный силовик, который подчиняется, собственно, Зеленскому. Потому что известно, что распределение компетенций там было такое, что вот американцы по многочисленным просьбам разрешили Зеленскому, что МВД руководителя он назначит. Ну, конечно, министр обороны, главнокомандующий, так сказать, и глава СБУ, это все компетенция американцев. Они это ему не позволяют вмешиваться и полностью контролировать сами. Поэтому то, что он наркоман, это большое влияние не имеет. Ну, как известно, достаточно большое количество там артистов были наркоманами в своей истории. А поскольку Зеленский не является президентом Украины, а блестяще играет роль президента Украины, возможно, ему и нужно там свою креативность ширивать там этими делами и так далее. Одновременно там есть еще один такой момент вот в этой ремарке. Он тоже отвечал на вопрос, потому что над ним же немножко стебутся, да, потому что там собрались люди в Давосе, которые, с одной стороны, видят, что из него делали великую политическую суперстар, а с другой стороны, над ним стебутся, зная, что в любой момент эту суперстар могут убрать. Поэтому вопрос у них к нему очень простой. Ко всем, кстати, этим вашингтонским начальникам говорят так: вы говорите, что... Путин во всем виноват, он не хочет переговоры. Вот ты же, Зеленский, отказываешься вести с ним переговоры и даже принял закон о том, что по закону нельзя вести с Путиным переговоры. Почему же вы тогда его обвиняете, Путина-то, в этом? Ну вот он вынужден, так сказать, лавировать все вот эти вещи, крутиться, вертеться. Поэтому разговор у него такой, достаточно логично в этой схеме. Несколько слов можно про Давос. Как я сказал, российские моменты не особенно обсуждают, потому что решение принято, Россию додавливать, вот эти все вооружения пускать там и так далее. Поэтому они с уважением относятся к решениям начальства. Но их-то волнует другое на самом деле. Они-то видят, что начальство-то, не настоящее. Имеется в виду вашингтонское, брюссельское.
А может, его нет? Может, оно на хромакее? Начальство-то?
Может и того. Они же чувствуют, что Байден, не может же человек руководить страной, да? Кто-то другие там. И они говорят, посмотрите, там главный вот этот вводный доклад Давосского форума заключается в том, что да все к развалу движется, мы идем не туда. Дошло до того, что 200 крупнейших миллиардеров попросили поднять налоги на них, на самых высоких. Почему?
Ой, Сергей Александрович, лукавите. Шутка-то в том заключается, что не было там крупнейших миллиардеров. Там сошки какие-то были. Крупнейшие ахнули. Ничего себе. Поэтому все, что делает Запад, это лицемерие. Не было там руководителей Chase банка, руководителей Shell, руководителей каких-то других крупных компаний. Такие были. Миллиардерчики. Они-то, конечно. Поднимите нам налоги.
Не спешат. Но почему возникла эта идея? Потому что на самом деле они видят, что вот нынешнее начальство брюссельское, вашингтонское довело мировую систему, энергетический кризис, продовольственный кризис, экологический кризис. И они вот так вот смотрят и говорят, ага, мы миллиардер, у нас типа есть всего. Но там же бушующие массы образуются. Еще немножко они нас будут сметать. И они обращаются там, вот у них мозговой штурм, обратиться к начальству. Ну вы хоть что-то поделаете, мы уже начинаем побаиваться, понимаете? Вот это является главным смыслом этого Давоса. Ну, посмотрим, чем закончится. Ну, мне кажется, если Макрона
танками
французские массы сметут, то оно и хорошо будет. Я лично буду аплодировать.
Начальство только что предприняло определенные действия. Но, во-первых, министр финансов Йеллен вводит чрезвычайные меры в Соединенных Штатах, чтобы предотвратить дефолт. Это с одной стороны. С другой стороны, Министерство юстиции объявило о том, что разработан механизм передачи российских конфискованных миллиардов в пользу Украины. Это нам говорят те, кто любят международное право и уважают частную собственность. А наши деньги украли.
Вернемся.
Итак, конфликт на Украине, скорее всего, завершится за столом переговоров, но сегодня условий для этого нет, заявил только что президент Польши Дуда. При этом сама Варшава делает все, чтобы условия для диалога и не появились. Премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что Варшава может поставить танки «Леопард» на Украину, не дожидаясь решения Германии, хотя... По всем абсолютно соглашениям реэкспорт вооружений возможен только с позволения страны-производителя. Тот же Моравецкий жалуется, что Запад устал от Украины, а вот Россия, по его версии, терпеливо и планомерно добивается поставленных целей.
Польша выполняет роль, можно сказать, такого европейского мозгового центра. Нас, как тех, кто находится к Украине ближе всего, кто сильнее всего, конечно, вместе с нашими союзниками по НАТО вовлечены в поддержку Украины, нас часто спрашивают о рецепте на будущее, о том, каким образом мы дальше должны вместе помогать Украине. Несколько месяцев назад дискуссии были на другом уровне эмоций и вовлеченности. Сегодня я вижу очень ясно и хочу предостеречь мировых лидеров от такого климата, потому что Россия терпеливо смотрит в будущее и все время пытается сжать Украину. Время как Запад, свободный мир, немного устал и хотел бы жить нормальной жизнью. Все хотели бы жить нормальной жизнью. Но если Украина падет, будет ли это нормальная жизнь? Я сомневаюсь в этом. Вот вопросы, которые я задаю здесь, и, к счастью, по этому поводу существует широкий консенсус.
Дмитрий Габич.
Кстати, неожиданные такие новости, особенно как бы с массовой забастовкой и, соответственно, с госдолгом. Вот. Сегодня госдолг будет введено ограничение на два фонда. Для государственных работников, почтовой службы и, соответственно, для госслужащих. Массовые ограничения начнут вводиться постепенно. Йеллен сейчас находится, который вводит эти ограничения, соответственно, зарубежные поездки, как мы все прекрасно знаем, с учетом того, что она побывала недавно в Европейском Союзе. Сейчас в Сенегале будет, кстати говоря. Вот, соответственно, постепенно этот процесс будет усиливаться. Золото, в принципе, уже реагирует. Естественно, потолок поднимут. Мы должны понимать, у нас был квадриллион этих случаев, потолок поднимает. Вопрос, на каких условиях? И как это будет обсуждаться, потому что республиканцы собираются выдвинуть требования, связанные со своими рядом проектов, в том числе как бы с увеличением финансирования их направлений, просто ко всему они хотят сократить госдолг, точнее как бы сдержать его наращивание, чтобы не было программы стимулирования в следующем году, которая поможет Байдену выиграть президентские выборы в этом году, извиняюсь. Поэтому с этой точки зрения как бы бюджет не будет приниматься, соответственно, осенью, поэтому как бы это будет их инструмент давления, движение будет достаточно веселое, с учетом того, что Йеллен заявил о том, что он собирается вот прямо сейчас, надо обязательно пролонгировать этот госдолг. Вот, без всяких условий. Этого не будет. Будут обсуждения. Второе. Что касается Макрона. Макрон вернется 22-го. 22-го. Это через воскресенье. У них будет саммит с Шольцем в Париже. Франко-германский. И вот это будет очень интересно. Потому что, соответственно, второе массовое мероприятие запланировано на выходные. С большой долей вероятности. Вот, хотя это тоже очень большая... Очень большой выход. Кстати говоря, следует отметить, что Макрон еще, так сказать, относительно такую позицию специфическую занимает.
Протестующие захватят Макрона и Шольца, те не смогут оказывать помощь Зеленскому. США развалится из-за потолка госдолга,
нет.
Так?
Соответственно, Макрон еще считается, соответственно, относительно умеренным политиком. Если уйдет Макрон, как бы, там очень много чего как бы радикализируется.
Просто у них столько проблем, и они так давно, но это никак не влияет на поставки вооружений.
Это их ускоряет, конечно же. Если бы не было ситуации, связанной с Великобританией, если бы не было ситуации, связанной с Афганистаном в США, конечно же, совсем была другая суть противостояния. Помимо того, что, естественно, там сами действия принимали результат. Конечно же, влияет то, что происходит сейчас. Если не было электоральной составляющей, Байден бы так резко не держался за этот вопрос.
То есть, наоборот, растет важность внешней составляющей?
Оно всегда было очень высокое, просто сейчас оно...
Теперь особенно.
С учетом поставок, да. Поэтому с этой точки зрения надо просто прекрасно понимать, что вот уход, например, министра обороны в Германии, это не такая хорошая новость, как всем кажется. Она последняя, кто вставляла как бы ограничения на поставки. Уход Макрона – это плохая новость. Он один из немногих, кто там еще остается.
Нет никакого ухода Макрона.
Я напоминаю, что у него...
Его только выбрали, вот.
У него второй срок президентский, последний.
Ну и что?
После этого второго срока уже не будет. Если туда придут левые, которые сейчас занимают большинство в парламенте Франции, со своими жесткими заявлениями, предложениями, которые включают, например, достаточно фронтальные поставки, в том числе республиканцы, правые, соответственно, позиции слабо удерживают. Поэтому как бы левые в этом плане будут более опасны по Франции. Франция еще занимает умеренную позицию плюс-минус к этому вопросу, потому что он поставляет все остальное. Он еще заявляет о возможности переговоров, о том, что, соответственно, возможно треки порегулировать, что надо будет потом садиться за стол переговоров. Сравните заявление с господином Шольцем последних месяцев. Он явно, соответственно, как бы поправил, так сказать, в какую-то сторону.
Но у него еще 4 года впереди, не будем переживать за Макрона.
У Макрона, соответственно...
Едва ли его свергнут в ближайшее время.
Я напоминаю, что это самая непопулярная мера, которая предполагалась у Макрона. Предыдущий политический кризис с жилетами был связан тоже с изменениями социальной составляющей. Он предполагал вводить, соответственно, налогообложение дополнительное в сфере топлива прежде всего.
Вы меня не слышите, мы очень переживаем за каждого француза, но вот думаем, повлияют ли все эти проблемы
Нашу
военную составляющую и на поставки.
Давайте сейчас представим на секундочку, что под давлением политическим, которое сейчас будет происходить у него внутри, соответственно, внутри повестки, насколько он сможет сохранять более спокойную позицию на внешнем периметре. И под внутриполитическими давлениями, как это происходит в Польше, в остальных других странах, то, что в том числе в той же самой Германии.
Будет только хуже.
В принципе, да. Поэтому с этой точки зрения надо понимать, что любые внутренние протесты, внутренняя повестка, как бы это серьезный инструмент давления в том числе. Массовые протесты происходили в Испании, кстати говоря, и после этого Испания тоже стал занимать более радикальную позицию, так-то между прочим, в Италии, в Германии. То есть на самом деле протестная активность, как бы, это очень важный фактор. Поэтому для Макрона, который, соответственно, сейчас испытывает сложности экономические, как он будет затыкать проблему? Правильно. И это последнее время. Он тоже начинает ужесточать позицию внешнеполитическую. И тоже начинает поставлять вооружение. Тоже начинает сниматься на различных отдельных, соответственно, элементах своих вооруженных составляющей. Вот. И, кстати говоря, активно пролонгирует и усиливает, естественно, оборонную составляющую, как бы, естественно, вложение, соответственно, в ВПК. То есть на самом деле, как бы, это важный инструмент. Мы должны их понимать. Поэтому с этой точки зрения, естественно, этот процесс может усиливаться. И с этой, и как бы горизонт, после которого он будет более активизироваться, это весна. Почему? Самые массовые акции протеста во Франции всегда происходят в мае. Начало мая. Желтые жилеты начались с начала мая. У них, естественно, всегда там идет массовые акции, естественно, вот прямо именно в наши майские праздники. И, как правило, соответственно, они не очень массивные. Сейчас для этого основания будут, потому что ему придется проводить этот законопроект, пенсионную реформу, без голосования в законодательном собрании, в парламенте. В этом основная идея-то. И, скорее всего, соответственно, в мае процесс будет обостряться. Поэтому как бы до мая он будет находиться под давлением. После мая достаточно усилится это серьезное давление. Поэтому с этой точки зрения вот в ближайшее время много можно прогнозировать внешнеполитическое обострение, которое можно будет затыкать сейчас внутриполитические и экономические проблемы, которые сейчас во Франции объективно сформировались. Второй очень важный момент. Почему важен госдолг? Госдолг важен по целому ряду причин. Первое. Республиканцы будут требовать более жестких мер в отношении Китая. В этом основная особенность, естественно, республиканцев, в этот свой электоральный трек. Байден пытается смягчить позицию с Китаем сейчас. Он, соответственно, у него впервые сейчас прямая встреча, соответственно, Елен и вице-премьера Китая. Кроме того, у них запланированы прямые встречи, тоже впервые, Блинкина. Соответственно, Блинкина, который придет в феврале. И сейчас происходит попытка этого торпедировать. К чему это может привести эффект? Это может привести к российскому эффекту, который мы уже много раз видели. Республиканцы будут требовать более жесткой позиции по отношению к Китаю во время переговоров с Китаем. Как это было в Анкоридже. Когда, соответственно, первый еще начал Блинкин с того, что начал обвинять, естественно, по правам человека Китай с лету. Вот то же самое.
Тот встал и вышел.
Тот встал и вышел, и в результате может сложиться эффект следующий, что данные встречи могут привести к тому, что Байдену придется отстраиваться как наименее прокитайскому политику и более жесткие решения в отношении Китая принимать, в том числе в вопросах чипов, в том числе в вопросах вооружения и подпитки Тайваня. Напоминаю, что Тайваню начали выделять вооружение, я так напоминаю сейчас-то. Поэтому с этой точки зрения, как бы вот этот трек, который может сместить внимание в перспективе именно с украинского направления, это тоже может быть определенной тенденцией. Он будет завязан на повышение потолка госдолга.
Будем надеяться на это в том числе, но исходим из того, что только наши победы на фронте нас приближают к победе, несмотря на непростые отношения Пекина.
Если бы это было так однозначно. Игорь Юрьевич.
Вот партия, которую нам навязал Запад, изначально для нас не выигрышна. Почему? Они хотят, чтобы мы играли по правилам, которые, собственно, как бы установил так называемое международное сообщество, да и сам Запад. То есть вот у нас есть набор фигур, у них набор фигур, но у них несколько таких наборов фигур. И они их вводят и выставляют на шахматную доску абсолютно в любой момент, когда им надо усилить свою позицию. А мы должны играть тем, что у нас есть. И эту партию выиграть трудно. Соответственно, необходимо изменить правила игры. Вот смахнуть все те фигуры, которые стоят на шахматной доске, а эту шахматную доску надеть США на голову, на уши. И очень больно прижать.
Единоружие, то есть.
Да, есть известный, мы помним, замечательный советский фильм, где так вот, да, играли шахматную партию. Но извините, мы не можем играть по правилам с Западом. США старается сделать нам максимально больно. А мы там почему-то, ну, играем по правилам. Давайте сделаем, ну, логика, какая может быть у тех в России, кто принимает решение? Ну, найти болевые точки США. Одна из таких болевых точек США – Северная Корея. Страна находится под санкциями. Мы в свое время, ну, поскольку выстраивали цивилизационные отношения, так называемые, с западными, так называемыми партнерами, к этим санкциям присоединились. А на самом деле, зачем нам соблюдать невыгодные для нас ограничения? Если сегодня президент России своим указом, скажем, сбрасывает ненужное обременение для России в отношении с европейскими структурами, ну давайте точно так же выйдем из режима санкций против КНДР, восстановим как минимум экономическое партнерство, откажемся от тех режимов, которые нам навязывают для удушения этой страны. Северная Корея – страна с развитой ракетно-ядерной промышленностью. Если товарищ Ким считает нужным совершенствовать свой ракетно-ядерный потенциал, ну и ради бога, пусть совершенствует. Вот сейчас там появилась межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17», подвижный грунтовый ракетный комплекс. Дальность позволяет нанести удар по континентальной части США. Снятие режима санкций с Северной Кореи позволит им нормально торговать, жить, развиваться, укреплять свою интеллектуальную, технологическую базу. Ну и пусть укрепляет. Если товарищ Ким считает, что угрозы внешние есть, их надо парировать, ну и пусть парирует. Конечно, здесь вопрос тонкий. Он требует согласования этой позиции России с Китаем. Но, тем не менее, я думаю, можно найти нормальные форматы. Вот, например, такой вот вариант. Допустим он или нет? Ну, а почему бы нет? Это называется, что мы перестаем играть по заранее навязанным нам правилам. Дальше. Сейчас мы видим, что материализуются те, как хихикали на Западе, некоторые наши недалекие недоумки, сбежавшие сейчас на Запад и объявленные иноагентами, что, дескать, мультики показываем. Уже не мультики, система «Посейдон». Первый носитель, первые автономные подводные аппараты неограниченного радиуса действия. Давайте реально отрабатывать их боевое применение с практическими испытаниями, имея в виду, что, ну, коль скоро США говорят, что пусть Украина с помощью нашего оружия атакует Крым, ну, давайте мы будем отрабатывать в практическом плане варианты боевого использования «Посейдонов» против военных объектов на Тихоокеанском и Атлантическом побережье США. Разумеется, никто там бахать не будет, но отработаем всю технологию. А заодно и по Великобритании отработаем технологию применения «Посейдона». Может быть, вот возьмет в устье Темзы, вплывет, а там и что-нибудь произойдет. Еще раз говорю, не призываю к ядерной войне, не надо делать из меня шовиниста либо любителя атомных взрывов. Но если наш противник реально создает нам проблемы, давайте и мы будем создавать ему реальные проблемы. Зачем этого бояться? Я, убежденный сторонник, говорил, еще раз могу повторить, что тактическое ядерное оружие России с объектов хранения на складах 12-го главного управления Министерства обороны должно вернуться в войска. По крайней мере, на часть ракетных бригад с «Искандерами» там и так далее. Это надо делать. Надо тонус поддерживать, чтобы наш противник тоже понимал, что мы не будем здесь покорно ждать, либо там красные линии прочерчивать, которые они будут переходить. Отдельно хочу сказать, конечно, по хамскому заявлению господина Кирби, который прокомментировал негативно то заявление, которое сделал наш министр иностранных дел Сергей Лавров, сказав, что США намерены окончательно решить русский вопрос, как когда-то Германия пыталась решить еврейский вопрос. США реально рассматривают Россию как противника и готовятся ее уничтожить. А следовательно, уничтожение России означает уничтожение русского и других народов. Поэтому министр наш абсолютно прав, и мы должны в этом смысле поддержать то, что он сказал, практическими делами.
Через минуту вернемся. Завтра «Рамштайн», мероприятие, на котором будет принято решение по поводу танков. Сегодня в Германию уже прилетел министр обороны США Остин. И к присяге срочным образом приведен новый министр обороны Германии Писториус. Слушаем его первое заявление.
Времена сейчас особые. В Европе идет война. В этой войне Германия участия не принимает, но она нас все равно затрагивает. Вопрос повышенной безопасности имеет сегодня гораздо более важное значение, чем еще год назад. Поэтому просто необходимо в кратчайшие сроки сделать Бундесвер сильным, эффективным, боеспособным и вызывающим страх. Самое же главное, мы должны продолжать поддерживать Украину, в том числе поставками вооружений со складов Бундесвера.
Все ожесточение становится заявление западных политиков. Перенесемся в Берлин. Михаил Антонов с нами на прямой связи, шеф нашего Европейского бюро. Михаил, здравствуйте. Конечно, важное завтра заседание на «Рамштайне». Ну и сегодня, вот только что пришла новость, что Бундестаг таки проголосовал против немедленной отправки танков. Что это значит и будут ли они, когда, наконец, отправлены Украине?
Здравствуйте, Евгений. Добрый вечер, Ольга. Ну, вы знаете, то, что Бундестаг проголосовал против немедленной отправки танков «Леопард», это, в общем, ничего не значит. Это означает только то, что этот вопрос будет передан в соответствующие профильные комитеты для изучения. Но речь здесь идет о танках «Леопард», которые находятся, собственно, на вооружении Бундесвера и в его арсеналах. Что касается господина Писториуса, то еще 8 часов назад он был министром внутренних дел Нижней Саксонии, поэтому, очевидно, господин Остин, шеф Пентагона, не мог с ним обсуждать тему поставок танков из запасов немецкой армии, поскольку это пока еще, ну, скажем так, человек, который не в полной мере принял дела. Если политическое решение какое-то принято, и будет озвучено завтра, то принято оно было уже некоторое время назад канцлером Шольцем. И, в принципе, сегодняшнее заявление о том, что Германия не будет поставлять танки «Леопард», прежде чем Соединенные Штаты не будут поставлять в зону конфликта танки «Абрамс», она, конечно, снижает несколько ожидания по поводу завтрашнего дня. Посмотрим, как будут складываться события. Сегодня Франция вроде бы объявила о готовности направить на Украину некоторое количество своих основных боевых танков «Леклерк», плюс к тем колесным боевым машинам АМХ-10, которые будут, видимо, в следующем пакете помощи. Наверное, какое-то количество танков до роты будут поставлены из Великобритании. Речь идет о танках «Челленджер-2». Ну и в конце концов, нужно подождать, даст ли Германия зеленый свет, реэкспортную лицензию Польши для поставок роты немецких танков «Леопард-2». Евгений.
Миш, как объяснить, почему Шольц в целом медлит, почему он такой нерешительный? И самый простой вопрос. В Германии не боятся Третьей мировой или прямой войны с русскими?
Ну, в Германии, разумеется, боятся прямого столкновения с русскими. Не случайно политики разного уровня подчеркивают, что ключевая задача НАТО — избежать этого прямого столкновения. Что же касается Шольца и его осторожности, ну, вы знаете, сказываются, вероятно, те рефлексы, которые были выработаны за 70 с лишним лет пребывания Германии в НАТО. Привычка во всем следовать курсу США. Соответственно, и отсюда такая линия поведения осторожная.
Спасибо вам большое, Михаил Антонов, шеф нашего европейского бюро на прямой связи из Берлина. Завтра, Рамштайн, завтра это решение. На самом деле, столько внимания ему уделяем. Действительно важно, действительно веха. Западные танки на Украине. Как-то все это даже так звучит, что не верится. Пожалуйста.
Я вот хочу от слова в очередной раз оттолкнуться. Важные слова. Про рефлексы. Вот знаете, сейчас на Западе вырабатывается определенный, опасный для нас рефлекс. Смысл его изложил Дуда, который вы показали в начале, когда он говорил, что безопасность Европы, безопасность Украины зависит от того, сколько мы туда поставим вооружений, как эффективно мы будем там воевать, и от этого решаются все проблемы. Вслушайтесь, он вырабатывает, вот этот спесивый поляк, он вырабатывает у своих патронов определенный рефлекс. Потому что он себя числит, как он сказал, я мозг.
Мозговой центр Европы.
Да, мозговой центр Европы. А на самом деле он, конечно, никто, и звать его никак. Но то, что он вот этот вот рефлекс слюну Павлова, значит, собаки Павлова вырабатывает, он пытается вот эту логику навязать. Больше дадим, победа не за горами. Больше дадим, победа не за горами. Эту логику может сломать, по большому счету, только одно. Не то, о чем говорил Дмитрий. Это важно. То, что произойдет в политике Франции, у Макрона внутри, или у Германии там через 4 года после того, как будут выборы, или то, что произойдет в диалоге между республиканцами и демократами в США. Это важно, но это не ключевой фактор, давайте поймем. Нужно вырабатывать другой рефлекс. Вот когда они поймут, избиратели, французские, немецкие, американские, все других европейских стран, что от каждого вновь поставленного танка, а может быть самолета, мы сейчас вели диалог, а появятся там натовские самолеты, новейшие, не знаю. Но это возможно, давайте исходить, что это возможно. И если в результате этих поставок здесь на поле боя будет происходить то, что они запланировали, у них будет рефлекс победителя. И это является главной угрозой для нас. И наоборот, если они будут понимать, что их танки там горят и не решают никакой военной задачи, которую они перед собой ставят и которую формулирует Дуда, что мы тем самым обеспечим и себе безопасность, и Украине.
Ну вот решают тогда же, они же затянули конфликт уже.
Затянуть конфликт и выиграть – это разные вещи, Женя. Вот этот рефлекс поражения, неизбежного военного поражения, мы должны у них вырабатывать там, на поле боя.
Нам, конечно, было бы приятно, чтобы танки не горели, чтобы они сразу были уничтожены еще на подступах или сразу после того, как оказываются на территории Украины.
Или просто не поехали туда. Вернемся.
Итак, Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в Иордань в Подмосковье, заявили в Кремле. В Подмосковье же, в подмосковной Кубинке у главного храма вооруженных сил России в купели окунулись бойцы ВДВ. Войска РВСН России приняли участие в крещенских купаниях во Власихе, столице ракетных войск. Посмотрите.
Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе!
Во имя Отца и Сына,
во имя Отца
и Святого Духа, во славу России, во славу ВДВ
и Святого Духа!
Ну и неутешительный прогноз для Зеленского дает обозреватель немецкого телеканала «Вельт» Кристоф Ваннер.
Президент
Президент России планирует войну на истощение и истощение против Украины и надеется, что однажды Запад будет сломлен волей России. Конечно, как только станет понятно, что Запад больше не будет так активно поддерживать Украину деньгами, оружием и секретной информацией, как сейчас. Ни для кого не секрет, что Украина настолько устойчива только потому, что Запад так интенсивно помогает, не говоря уже о превосходном моральном духе Украины. Но моральный дух – это только одно, а деньги и оружие, вероятно, не менее важны. И эта поддержка исходит в основном от ведущей державы НАТО – США, но также и от многих западноевропейцев, и не в последнюю очередь, конечно, Германии. И поэтому хорошо подумайте, что если будет идти война на истощение, тогда это станет долгосрочной проблемой для западноевропейцев и, возможно, также для американцев. И Путин все-таки может получить шанс для России добиться своих целей. И я думаю, что это до сих пор та самая цель минимум, о которой я часто говорил, а именно незаконная аннексия России 4 регионов. Аппетиты президента Российской Федерации, конечно, могут снова возрасти, и это может дойти до смены режима в Киеве.
Неверно сказал, Путин не может получить шанс на победу. Россия все непременно одержит победу. Ну и правильно, что испугались.
Вести смотрите, это были 60 минут.
До свидания.